ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита Каканес, глава 12, преданное служение, тексты 6-7. Санскрит. Ето сарвани кармани маи саньяся матпара ананьяйва йогена мам дьяя таупасете тешам ахам самудхарта мритю самсара сагарат Мавамми начират парта мая веш шита чета сам. Перевод стихов. Но те, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, сюда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь говорится, что бхакты очень удачливы, так как Господь быстро освобождает их из оков материального существования. В процессе чистого преданного служения человек приходит к пониманию величия Бога и своего подчиненного положения. Обязанностью индивидуальной души является служение Всевышнему Господу. В противном случае она будет служить майе. Как объяснялось ранее, прийти к признанию Всевышнего Господа можно только путем преданного служения. Поэтому нужно полностью отдать себя Ему. Следует направить все свои мысли на Кришну, чтобы достичь Его. Нужно работать только для Кришны, не имея значения, какую работу выполняет человек, лишь бы он выполнял ее для Кришны. Таков стандарт преданного служения. У бхакты нет других желаний, кроме как доставить удовольствие Верховной Божественной Личности. Смысл жизни бхакты состоит в том, чтобы доставлять удовольствие Кришне, и ради этого он может пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Процесс очень прост. Человек может выполнять свои обязанности и в то же время постоянно петь Махамантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Такое трансцендентальное пение привлекает бхакту к Верховной Божественной Личности. Всевышний Господь заверяет в этом стихе, что Он без промедления освободит из океана материального существования бхакту, действующего таким образом. Те, кто достигли совершенства в йоге, могут по своему желанию перенестись душой на любую планету. Существуют и другие возможности, но бхакта здесь говорится определенно, что их забирает к себе сам Господь. Бхактам нет необходимости дожидаться, когда они станут достаточно опытными, чтобы переселиться в духовный мир. В Вараха Пуране приводится такой стих: «Наями парамам станам арчир адигатим бина гаруда сканда маропья ятечам аниварита». Смысл этого стиха в том, что для бхакты нет необходимости заниматься аштанга-йогой, чтобы перенести свою душу на духовные планеты, так как за это отвечает сам Всевышний Господь. Он ясно указывает здесь, что Он сам освобождает их. Так о ребенке заботятся его родители, и потому он в безопасности. Бхакти ни к чему стараться посредством йоги перенестись на другие планеты. Скорее, Всевышний Господь не сомой птицы Гарудой, и из своего великого милосердия является внезапно и освобождает бхакту от материального существования. Хотя человек, упавший в океан, может быть прекрасным пловцом, как бы он ни напрягался, ему самому не спастись. Но если кто-нибудь придет ему на помощь и вытащит из воды, человек будет спасен, так и Господь вытаскивает бхакту из этого материального существования. Человек просто должен следовать несложному процессу сознания Кришны и полностью посвятить себя преданному служению. Всякий разумный человек предпочтет процесс преданного служения всем другим. В Нараяне это подтверждает следующим образом: «Явайс садхана сампати пурушарта чатуштае Тая винататабноти наро нарая нашрая. Смысл данного стиха состоит в том, что человеку не следует посвящать себя каким-либо видам кармической деятельности или культивировать знания посредством мыслительных спекуляций. Тот, кто предан Божественной Личности, может достичь всех результатов, получаемых при практике других видов йоги, размышлений, совершения обрядов, благотворительности, жертвоприношений и так далее. Таково особое благословение преданного служения. Просто повторяя священные имена Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Бхакта Господа может легко и радостно достичь высшего предназначения. Но ни один другой религиозный процесс не дает такого результата. В заключении к Бхагавад-гите, 18 главе, говорится «Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам враджа ахам твам сарва папепхё макшайшьями машучаха». Человеку следует оставить все другие процессы самоосознания и просто посвятить себя преданному служению в сознании Кришны. Это сделает его способным достичь высшего совершенства жизни. Человеку нет необходимости думать о своих прошлых греховных поступках, ибо Всевышний Господь полностью берет на себя заботу о нем. Поэтому не следует тщетно стараться достичь духовной реализации. Пусть каждый найдет прибежище у высшего всемогущего Господа Кришны, в этом состоит высшее совершенство жизни. Яту сарвани кармани майи саньясья матпара ананьянаева йогина матхьянто пасате тяжамахам самутартам ритю самсар загарат Бхавамина чират партха майя вешта читасам. Авешта читасам. Но те, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне, с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. 12 глава преданное служение. Бхагавад-гита, как она есть. Тексты 6-7. Здесь в этой главе открывается секрет Бхагавад-гиты. Особые вещи, потому что здесь утверждается Кришна как Верховная Личность Бога. Можно по-разному понимать Бога, есть различные его проявления, много энергии. И любая энергия, она может каким-то образом напомнить о Боге тоже. Также даже материальная энергия, любая энергия ума или энергия разума, или энергия чувств, все это непостижимо, все это связано с какими-то высшими силами, источник жизни, источник взаимодействия, сила Вселенной, и скрытая энергия, которая дает жизнь всей Вселенной. Так можно ощущать присутствие Бога таким образом. Как великие силы, они разумные, они создают гармонию этого мира, и все это находится под его контролем, руководством. Но непосредственно Бога никто не видит, поэтому Бог остается более или менее абстрагированным существом, умозрительным. Его трудно непосредственно ощутить, воспринять глазами, другими органами чувств или вместить в рамки ума. И даже в рамки религии невозможно уместить его, он не умещается нигде. Бог безграничен. Поэтому человеку очень трудно думать о чем-то непроявленном, безграничном, вот этих энергиях, которые бесконечны по своей природе. Очень трудно думать на такие темы, потому что это не умещается ни в какие представления и ощущения. Поэтому невозможно сделать какой-то окончательный вывод, что касается Бога. Он все, и в то же время он не материя, он ничего, говорят. Говорят, ниргуна, нельзя его писать по качествам. Он существует, в то же время он не существует здесь. Вот это вот парадоксальное двойственность сбивает с толку мыслителей. Поэтому они говорят, что Бог есть, другие говорят, что Бога нет. Так кажется, во всяком случае. Если подумать об одной стороне дела, кажется, что он есть. Но если подумать о другой стороне дела, его все равно, что и нет. Но в этом есть смысл и в том и в другом. Имперсоналисты, они не могут утвердить концепцию Бога окончательную, потому что нет взаимоотношений. Вот в этом весь секрет науки. Тот человек, например, с которым мы не имеем взаимоотношений, остается неизвестным, непонятным существом, абстрагированным существом. Можно думать о нем сколько угодно и как угодно, но пока мы не развьем с ним взаимоотношения личные, мы так не сможем окончательно что-то установить. Итак, если мы хотим установить истину окончательно, то в Бхагавад-гите говорится, необходимо совершить преданное служение, личные отношения. завязать личные отношения с Богом. Называется преданное служение, потому что других отношений он не желает. В этом мире есть разные отношения. Карма имеет отношение, люди все, работающие в этом мире, зарабатывающие деньги, славу, положение. Они тоже имеют отношения, но это торговые отношения, кармические отношения их называют. Отношения, когда взаимовыгоды есть, чувство, желание взаимовыгоды. И такие отношения называются торговые. На этом строится также дружба, и часто супружеские отношения, и деловые отношения. Есть какая-то тонкая форма выгоды или явная также форма выгоды. Если мы пойдем в магазин, то нам явно скажут, платите цену, иначе вы не можете взять товар. Такой закон торговли. В дружеских отношениях более тонкие формы. Я сделаю что-то бескорыстно тебе сейчас, но если что-то понадобится мне, то понятно, мы с тобой друзья, ты должен мне так же сделать, как и я тебе. Если ты не сделаешь так же, как и я, наша дружба пострадает. Просто более тонкие. Еще более тонкие супружеские отношения. Я люблю тебя, а ты должен любить меня. Но если ты меня не любишь, как мы можем поддерживать такие отношения? И таким образом мы видим, что в материальном мире тоже есть наука взаимоотношений, но она ограничивает человека. Она ограничивает человека. И, например, есть только одна жена, говорит наука взаимоотношений. Нельзя две или три. Ну, когда-то было можно, но сейчас нежелательно, во всяком случае. Удовлетворить одной женой. Но человек иногда чувствует, что это его ограничивает, что ему хочется все-таки кого-то еще, на самом деле. Одной мало жены. Есть такая тенденция, она устойчивая, на самом деле. Ни один, ни два человека, она устойчивая тенденция, что это свойственно именно человеку, который имеет такие торговые отношения, взаимовыгодные отношения, потому что одна жена, она теряет смысл взаимовыгодный. Она не хорошеет, а стареет с годами. И тогда кармическое мышление говорит, нет, это уже не подходит, нужно искать что-то еще. Я заплачу любую цену, но мне нужен новый товар, свежий. Я хорошую цену заплачу. Я могу даже заплатить старой женой, если хотите. И даже всей семьей могу заплатить. То есть мне уже это не доставляет наслаждения, не доставляет радости. И я думаю о своей радости, о своем наслаждении, как о самом главном. Тогда как любовь к Богу – это такая всеобъемлющая сила, о которой очень трудно представить обычному человеку с кармическим мышлением или с мышлением философа, гьяни, который вообще имеет сухое сердце, поэтому он размышляет, нужно остановить свои чувства. Эти отношения дружбы, любви, материальные меры только мешают ему. Поэтому нужно быть сухим, как дерево, чтобы мыслить, не опираясь на чувства. Влюбленные люди, может быть, пишут хорошо стихи, но не забывают о смерти. Философ не должен забывать о смерти, поэтому влюбленность ему мешает. Это не предписано для гьяни влюбляться, ему предписан целибат, безбрачие вообще. Монах, мона, муни, монах, уходи, мысли, на колени, пост, молитва. Ночью молитва, днем пост. Если какая-то есть энергия вожделения, любви, так сказать, дружбы, то иди, таскай камни, работай днем, усмиряй эту энергию. Усмири ее, укроти плоть, умертви плоть, еще иногда говорят. А если все-таки тебя не оставляет этот дьявол похоти, то ночью на коленях нужно стоять всю ночь и молиться, и днем не спать, аскеза, и через такие аскезы не идут. И сердце высыхает у человека, он уже не думает о любви, он думает о Боге как-то иначе. И тем не менее, когда человек соприкасается с духовной энергией, молитва – это тоже духовная энергия, он может ощутить определенную радость, не присущую материальным чувствам вообще. Не имеет такого опыта человек радости в материальном мире, что эта радость дает свободу. Материальная радость привязывает к объекту чувств, мы становимся зависимы. Если им нравится какой-то человек, теперь я должен на всю жизнь связывать свою жизнь с ним. Понимаете, в чем дело? Но это риск. Это на самом деле риск. Если мне нравится какой-то друг, у нас дружба, то это тоже риск, потому что друзья могут и предать иногда, они очень много знают о нас. Слишком много знает друг. Это друг, он очень много знает, поэтому есть риск. И таким образом, дружба, любовь материальная, они меня ограничивают до объекта этой любви и чувств. Он начинает контролировать меня, руководить мной. И, как говорится, я попадаю в ловушку материальной любви. Все, ты мой, ты моя. Теперь туда не смотри и об этом не думай. И делай это, а не это. Мне нужны деньги, зарплата, мне нужен дом, у нас будут дети. Муж тоже диктует, что должна делать жена, должна готовить, убирать, стирать. Договор должен быть. И так они договариваются, потому что никто не хочет просто служить друг другу, но в обмен может быть. Ты мне и тебе. Ты как женщина, слушайся, как мужчина, давай договоримся. Один преданный прислал мне договор. Он написал это своей невесте. Говорит, вот если ты хочешь, чтобы что-то не ладилось, то давай составим договор. Те пункты, которые мы должны следовать на самом деле. И первый пункт, знаете, какой у него был? Первый пункт. Я муж, а ты жена, а не наоборот. То есть я здесь хозяин на самом деле. Это первое было условие договора. Затем другие пункты, сколько долларов в месяц он может и выделить на питание, на все такое, очень подробно они это все описывали. Они договаривались о семейной жизни. Видите, это когда проникает разум, то все становится понятным, очень меркантильным. И поэтому, когда человек мыслит на какие-то возвышенные темы, он гьяни, он отвергает вот эти условия, он знает, это приведет к тому же самому результату. Если мы влюбляемся, чувствуем какую-то любовь, привязанность к этому миру, снова мы скатываемся на уровень гедонизма, наслаждений, кармического мышления. Гьяни и карми, они очень связаны. О чем мыслит гьяни? О той жизни, которую живет карми. Он не может мыслить о чем-то другом. Он просто разочарованный карми, и он все в негативном свете воспринимает. Все суета-сует, он говорит, этот мир. Бессмыслица полная. Можете работать, можете зарабатывать, можете украшать себя, можете делать что хотите, вы умрете. Такова его философия. Он несколько циничен даже может быть, такой гьяни. Поэтому цель гьяны заключается в другом. Не в том, чтобы потом анализировать недостатки, выдвигать какие-то вердикты, заключения, что весь мир – это тюрьма, например, и смерть всему голова здесь. Нет. А для того, чтобы познать Бога. То есть путь вверх все-таки идет к Богу. И вот гьяни, он пытается познать Бога как нечто умозрительное, абстрактное. И с этого начинается его определенное позитивное знание. Он приобрел опыт карми негативный, он разочарован. Я все это делал уже, но четно, чувства не удовлетворяются. Счастье не приходит. Теперь я думаю об этом. Думаю о том, мир действительно имеет много недостатков, много страданий. Почему? Я хочу размыслить об этом. Проникнуть вглубь, в тайну творения. Почему такое устройство? Он проникает вглубь, он понимает, есть какой-то разум, высший разум, который всем все контролирует, руководит. Есть законы. Законы справедливы, оказывается, они неплохие. Закон кармы, есть гуны, есть время, есть вселенная и так далее, есть живое существо. И он начинает размышлять, не так уж и плохо оказывается, как я думал. Просто я не знал, как этим пользоваться. Нужны знания. Таким образом, он начинает постигать что-то позитивное. Видите, от негативного разочарования мысли переводят на более высокий объект, на божественный, на полное целое, и понимает, что на самом деле вселенная, она гармонична. Она не руководится какими-то злыми намерениями. Вселенная, наоборот, руководит как-то с точки зрения любви и заботы живых существ, дает ему условия и все остальное. Есть такая сторона тоже. И таким образом он просто учится мыслить позитивно. А затем, когда он приходит к выводу, что Бог один, и Бог – это высший позитивный фактор, то, к чему нужно стремиться и поклоняться, объект высшей любви человека, вот тогда он начинает позитивную деятельность. Бхакти-йога, здесь говорится, преданное служение, позитивная деятельность, пронизанная любовью. То есть любая деятельность, которая пронизана любовью, становится совершенной. Любовью к Богу. То есть мы можем вложить в любую деятельность вот эти ценности. И здесь Кришна об этом говорит, что такой человек, он легко освобождается из материального мира, даже не размышляя о нем. Даже не пытается получить какой-то негативный опыт, ему не нужно это. Он сразу действует в позитивном настроении. И если он поклоняется мне, он говорит, посвящай мне всю свою деятельность, служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли. Говорит, я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. И то есть здесь такое слово употребляется, океан рождения и смерти. Рождение и смерть. Вот мы видим перед собой это все. Целая машина вокруг нас, материальная природа, гигантская машина. Все живые существа рождаются, потом они все умирают. На место этих умерших рождаются новые живые существа. То есть как бы существует замкнутый цикл рождения и смерти. Видим это прямо перед собой. Вот один умирает, но другой на месте рождается. Называется самсара. Рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть. Это очевидно. Не требует доказательств. Однако, если пронаблюдаем более подробно этот закон, более внимательно, то мы видим, что живое существо рождается от другого живого существа. То есть новое живое существо рождается. От одного рождается другое живое существо. Не то же самое. Это происходит не с той же самой личностью. То есть человек сам по себе умирает, но он производит какие-то новые живые существа. Но сам себе воспроизвести новую жизнь не может. У него достаточно энергии воспроизвести новое живое существо, но недостаточно энергии, чтобы свое личное существование продлить. Видите? Очень странная вещь получается. нелогичное. То есть от него множество детей, сам-то он стареет, а дети-то молодые. От него не рождаются старые дети. Не то, что у него недостаточно энергии. Недостаточно энергии, чтобы породить новое живое существо и продлить ему жизнь. Таким образом, он дает ему на будущее много энергии и так далее. Но сам он эту энергию утрачивает. Видите, как бы он себе сам не может продлить существование этой энергии. И тогда становится как бы очевидный факт, что, конечно, есть рождение и смерть, но а что происходит вот с самим умершим живым существом? Вот в чем вопрос. Вот это загадка для материалиста. Конечно, есть самсара, видно. Одно живое существо умирает, другое рождается. Хорошо, но откуда вы знаете, спросили Прабхупаду, что рождается то же самое существо, которое умерло? Вот-вот, что мы не можем понять. Можно это утверждать, но а что происходит с умершим живым существом? Здесь Кришна говорит, я могу вызволить из океана рождения и смерти это живое существо. Значит, что-то есть иное, что-то есть какая-то другая жизнь существует. И этот момент невозможно доказать внешним путем. Знаете, ширма. В театре есть такое приспособление, очень простое. Ну, просто ширма. Можно поставить ширму. И там есть куклы, то есть все необходимые преферналии для того, чтобы показать какое-то действие. Но зрители в зале не видят то, что происходит за кулисами, за ширмой. Ширма должна скрывать ту деятельность, чтобы перед ширмой была какая-то иллюзия, ее нужно создать, театр, какое-то действие. То есть вдруг появляется какая-то кукла и говорит вдруг. Вы понимаете, что не кукла говорит, говорит тот, кто за ширмой. Но через несколько секунд вы забываете об этом. Еще через несколько секунд вы начинаете переживать за эти кукол. Еще через несколько минут какая-то кукла умирает, и вы в шоке вообще. Как так может быть? Неужели? Другую куклу обманут, вы злитесь. Вы начинаете переживать по-настоящему. И в конце вы получаете стресс просто от этой истории. Реальное ощущение того, что вы переживаете это все. И в этот момент, когда все получают стресс вдруг, ширма открывается, выходят люди оттуда, улыбаются с этими куклами. Игра, просто игра. И все аплодируют. Как здорово, как по-настоящему все это было на самом деле. Мы пережили все это. И таким образом мы видим, что есть ширма. Живое существо появляется, но неизвестно откуда здесь. Умирает неизвестно куда. Что-то скрывает, какая-то есть иллюзия. Где-то эта ширма существует. И вы тот самый кукловод, говорится. Вот вы то самое существо, вы кукловод. Вы берете ту куклу и ведете ее. И кто-то в вашу куклу влюбляется. Хочет выйти замуж. А кто-то жениться на вашей кукле хочет. Ну, если смотря какая кукла. Кто-то ненавидит вашу куклу, кто-то стреляет в нее. В кого-то вы стреляете в какую-то куклу. Но кукловод при этом сам забывает о своей собственной сущности. Потому что он живет, эту роль играет, видите, он переживает эту роль. Он может забыть о себе самом. Я разговаривал с одним актером. Он говорил об этом, что мне приходится играть какую-то комедийную роль. Как эта комедийная роль была у него? В течение целого месяца. Там или несколько месяцев играл одну и ту же роль комедийную, показывал. И говорит, чаще всего мне не хочется смеяться вообще. Я прихожу угрюмый на работу. У меня были неприятности в семье, у меня здоровье было не очень хорошее. Тут не до смеха было, вы знаете. Но это была моя роль. И что самое удивительное, вот эта роль спасала меня. Она давала мне силы и какую-то радость, потому что я по-настоящему веселился и смеялся на сцене. Но в жизни я терял это все. Реальность жизни была другая. То есть две реальности возникают. И таким образом мы видим, что у нас тоже есть как бы две реальности. Внутренняя реальность и внешняя реальность. И вот этот кукловод – это внутренняя реальность. Мы выходим к людям, хорошо одеваемся. Накрасимся, надушимся, оденем хорошую одежду. Видите, у нас все хорошо. Внешне. Мы играем эту роль, мы делаем это. Мы несем эту куклу и показываем ее. Ничего так. Стрижка, запахи, очки подобраны, нормально. Штанишки хорошие. Это очень важно, что штанишек, это сейчас все просто без ума, новых штанишек всяких, и в обтяжечку, там полупрозрачненькие штанишки, замечательные просто. А что внутри происходит при этом? Подключите туда телевидение, говорится, к нашему уму, ничего там только нет, какие только проблемы там нет, но с виду кажется все нормально. И вот что-то подобное, у нас как бы есть две жизни, одна жизнь внешняя, другая внутренняя жизнь. Внешняя жизнь прерывается, внутренняя нет, никогда. Многие люди, которых я знал, уже умерли. Мои родственники старшие, знакомые, мои бабушки и прочее. Я их знал хорошо. Но что удивительно, взаимоотношения с ними у меня не прерываются. Я до сих пор с ними общаюсь. Совсем недавно вспомнил, как бабушка наказала меня, и вспомнил, что она была права, а тогда я с ней спорил. Сейчас я думаю, нет, бабушка, ты права была. Я до сих пор с ней разговариваю, я признаю то, что внутренняя жизнь не прерывается. Пока человека помним, отношения не прерываются, взаимоотношения остаются, видите? Поэтому Кришна говорит, думай обо мне, помни меня. Таким образом ты поддерживаешь взаимоотношения, вот эти внутренние отношения. А внешние это невозможно увидеть, это кукла. Внешний есть спектакль, который должен сыграть. У меня есть какая-то здесь роль в этом мире. Я должен, конечно, в совершенстве сыграть эту роль, как и приписывает Веда, выполнить свой долг называется. Просто актер выполняет свой долг, для кого-то он это делает. Собственно, для себя он мог бы этого не делать. Но он каждый день, может быть, или неделю, месяцами должен играть, потому что такова его профессия, долг ради исполнения долга. Здесь тоже говорится, что ты должен работать ради долга. Внешние вещи делать только ради долга. А счастье ты получишь совершенно с другой стороны, изнутри, только изнутри можешь получить. Извне ты никогда не получишь желаемого счастья, это просто твой долг. Дхарма, которая поможет тебе утвердиться, сделать крепким ум, очиститься морально, религиозно, стать устойчивым человеком, сильным, потому что это долг, вот эта профессия, вот эти обязанности семейные, профессиональные и прочее, если мы их правильно, нравственно выполняем, делать человека очень сильным, нравственно очень сильным. И тогда, обретя эту внутреннюю силу, ты можешь ее правильно использовать. Для чего? Нужна решимость, нужна великая решимость, чтобы всю эту жизнь нашу предложить Богу, а не оставить при себе. Иначе произойдет обман, иллюзия. Я присваиваю то, что мне не принадлежит. Мир принадлежит Богу. Иллюзия означает, что я забываю об этом. Я не вижу этой реальной картины. И тогда я начинаю скорбеть в момент смерти. Так много, что здесь я наработал, заработал. Большая семья, дом, а теперь должен уходить. Какая скорбь. Великая скорбь. Поэтому веды говорят, прежде чем ты окажешься в таком положении, из дома уйди подальше. В лес вообще поселись, и там думай просто о Боге. В лесу очень легко думать о Боге. Здесь близко лес, видите, очень удобно. Впервые, поэтому преданные очень продвинуты здесь. Просто если даже смотреть на лес и думать, что скоро я пойду в этот лес, то уже можно продвигаться, не привязываться к тому цеху и все остальное, к деньгам, к семье. А у нас все это есть. Итак, из-за привязанности мы чувствуем связь, вот этот страх. Страх – это привязанность, страх потерять то, что мы имеем. И вот это называется океан рождения и смерти. Вечный страх за свою жизнь, за свою смерть. Человек боится всего на свете, говорится, кармический человек. Боится даже самого себя. Беда говорится, Бхагаватам говорится, боится даже самого себя. Хорошо ли я положил деньги, спрятал? А я вот доверил тому человеку что-то, не ошибся ли я. Он боится даже себя, даже своих поступков. Он себе не доверяет даже. То есть жизнь пронизана страхом такого человека. И то есть нужно достичь бесстрашия. Для этого нужно понять, что мне ничего не принадлежит. Все принадлежит Богу. Человек освобождается от всех беспокойств и страхов. Поэтому Кришна говорит, легко это произойдет. За океаном рождения и смерти легко. Эта ширма снимается в какой-то момент. Но нужен тот хозяин, который руководит всем этим. Что касается спектакля, если продолжить этот пример, то есть спектаклем и тем местом, где все происходит, и зрителями, и все остальное, руководит определенный хозяин. Кто-то все это организует, видите. И спектакль, и афиши, все остальное ему служит. Все просто служат. Так вот, есть хозяин этого мира. Мы кукловоды, но нас кто-то заставляет играть эту роль. Кришна говорит, ты должен это делать, Кришна. Бог говорит, ты должен выполнять свои обязанности, ты должен играть свою роль до конца. Но до конца это должен делать. Именно свою, а не чужую роль. Иначе в спектакле все перемешается, и смысл мы потеряем. И также есть определенная организация, для кого это необходимо сделать. То есть это для взаимообмена, отношения. То есть мы живем в этом мире для того, чтобы установить правильные отношения с этим миром. Вот эта наука, она считается утраченной. Все, что угодно сейчас есть, любые знания. Даже уже материалисты поняли, что нужно быть слугами, а не господами, чтобы быть богатым человеком. Но все же взаимоотношений наука утрачена, бескорыстных взаимоотношений в любви. Вы не найдете таких примеров. Можно бы сказать, весь западный мир, и даже уже восточный мир. И в Ведах говорится, очень редко встречается чистый преданный. Чистый означает действующий без выгоды, без желания выгоды, ради исполнения долга в служении Богу. Это высший уровень сознания, бхакти. И когда мы видим такого человека, мы можем заметить, что он находится в особом состоянии счастья. Хотя с материальной точки зрения он все дает бескорыстно. У него как бы ничего нет, он ни с чем себя не отождествляет. Он никогда не скорбит о потерях и никогда не желает чего-то, каких-то приобретений новых. Он знает, что все приходит и уходит по законам свыше. Что-то приходит, но потом что-то уходит, и все, что приходит, уйдет. И в этом просто есть какой-то смысл. Есть просто технический пример. Вода в кранах нечистая в городах. Люди покупают фильтры. Сейчас это стало общепринятым. И вода должна пройти через фильтр, прежде чем она очистится. Вот такая должна быть жизнь человека. Все, что через него проходит, должно очищаться. Для очищения. Вот таким образом, говорится, он живет для очищения. И то, что из него исходит, должно быть чистым. Хотя, может, войти не очень чистое, но зайти должно чистое. Вот это называется йога. Трансформировать плохие вещи в хорошие вещи. Вот это может делать только человек. Но он может также делать и наоборот. Может брать что-то хорошее, а в результате выдавать что-то плохое. Так легче, на самом деле. Как люди идут в лес, и после них остается свалка мусора обязательно, например. Или дома тоже, в квартире они так же делают. Трудно поддерживать порядок какой-то. Но жизнь человека именно в исполнении дхармы означает служение Богу. А это всегда очень чистая платформа. То, что Бог требует от человека священное писание, мы видим, что если бы мы следовали всем этим предписаниям, правилам, этот бы мир превратился просто в рай. Просто если допустить даже теоретически такое, возлюби ближнего, как себя самого. Только представьте себе, соседей ваших, людей на улице. И все любят ближнего, как себя самого. Идиллия, но такого не бывает, правда? Но наставления есть в священных писаниях. Какой смысл давать наставления, если такого в жизни не бывает? Поэтому люди говорят, какой смысл вашей религии вообще? Такого никогда не бывает. Шли на прогулке один раввин и мыловар. Есть анекдот про них. И вот мыловар говорит, слушай, раввин, вот ты исповедуешь там любовь к Богу, справедливость, все к чистоте, к духовному, к служению к Богу. А какой толк в этом? Люди какие были жадные, такие стали жадными. Ничего не меняется, они как враждовали, так враждуют. Какой смысл вашей религии вообще? 2000 лет это проповедуете, 2000 лет ничего не меняется. Ровным счетом. Раввин задумался, действительно. Пошли дальше. Тут бегают дети, все в грязи, все грязные, с ног до головы. Слушай, маловар, какой толк в том, что ты делаешь мыло? Сколько бы ты его ни варил, дети все равно бегают грязные по улице. Послушай, Раввин, но ведь мыло не действует, если его не применять. Ну да, но религия тоже не действует, если не применять наставления, поэтому они даются для применения. И пока люди не применяют, ничего не изменится. И в этом еще одна иллюзия. Кажется, что я это услышал, я это все знаю, и на этом все останавливается, не доходит до применения. Люби ближнего. А это я читал. Конечно, все понятно. Как насчет реальной любви? Ну, насчет реальной не знаю, потому что эти ближние, они просто скоты, понимаете? Как я могу любить таких людей? Настоящего ближнего могу полюбить, но не такого. Вот только не этого. И то есть иногда вырабатывается вот такое отношение к миру. И то есть люди иногда непримиримы к недостаткам. Но это кармическое мышление. Я помню все это. И сейчас очень интересный момент. Власти, государства, они очень разумны стали. Ну, то есть наука, вот эта психология очень продвинулась далеко. Я не знал, кстати, что они понимают эти вещи, но недавно узнал, что у них даже преподают в определенном круге. Очень интересная концепция, которую они знают. Прекрасные вещи используют в управлении. Они знают, что если человек в невежестве, вы им не сможете управлять по-настоящему. Он просто не поймет, что нужно делать. Верно? Поэтому должны дать ему образование. Научить его истории, политике, экономике, географии, языкам. Но если вы дадите знания сверх меры, им тоже невозможно будет управлять. Поэтому они не мирятся, когда люди безграмотные, потому что легче управлять грамотными людьми, они эффективнее в управлении. Образованные, высшее образование, престиж какой-то есть, и тогда очень легко можно строить что-то из этих людей. Обученные люди. И если они поймут, что на самом деле, как, например, живет человек себе в поле где-нибудь, там у него соты пчелиные, может быть, там земля какая-то, пшеницу сеет, корова, семья, и он там поддерживает себя. И ну, тут какая-то красная армия проезжает. А ты знаешь, что весь мир разделен на красных и белых? Ты кому принадлежишь? Они образовывают его. Дают ему образование о мире. Что есть красные, есть белые. Вот белые такие, а красные такие. Вот они объясняют ему. Есть классы людей, есть общество. Ты что, здесь ничего не знаешь? Ничего не знаю. Так вот тебе вот, и мы говорим. Ну, кому ты теперь? Красным или к белым? И пистолет достают. И он очень быстро образовывается, человек, в этих условиях. Мгновенно ликбез происходит, он говорит, ну, конечно, видимо, красным. Раз вы красный, то я красным, глядя на пистолет. Ну все, наш человек, понятно. Ты принадлежишь нашему классу. Вот тут сейчас нарисуем серп и молот, и все будет понятно. Либо потом меняется, белый приезжает, говорит, ты за белых или за красных? Тут серп и молот, ты вообще за кого? И они объясняют, кто такие белые с другой точки зрения. Человек говорит, ну почему бы не за белых? Белый тоже ничего. Но высшее образование не в этом заключается. Должно быть за кого-то одного. Либо ты красный, либо ты белый, или ты предатель. То есть двойственность. Вот есть друзья, а враги, ты должен точно ориентироваться в этом. Вот это враг, понимаешь, а это друг. Если ты думаешь наоборот, то ты предатель. И то есть такое образование людям дают, и очень хорошо все получается, видите, все поддерживается в этом мире. Но если вы дадите им понимание, что нет друзей и врагов, что есть душа, это не невежество, это высшее знание, это духовное знание, что нет ни белых, ни красных, это условности. Это те же самые люди, которые что-то придумали, какие-то концепции. Если дадите божественное знание, как вы будете им управлять? Вот он невежество говорит, я не красный, не белый, я вот просто тут землю пашу, я не знаю, кто я. Нет, ты должен кем-то стать, должен примкнуть туда или туда. Ну а если он вообще говорит, все принадлежит Богу, ну, репрессировать вообще подальше, еще опаснее. Для общественного строя еще опаснее, потому что он не поддерживает это устройство. И поэтому в высших кругах сейчас люди знают, мне сказали совсем недавно об этом, что когда люди в невежестве, государство будет неэффективно в деятельности, в управлении. А когда они имеют духовное образование, тоже невозможно управлять. Уже окончательно. Вот почему Харе Кришна вот такая странная религия. Его вроде регистрируют, в то же время как бы его не хотят. Одновременно. На протяжении всего времени. Когда-то нас вообще не хотели. Потом все-таки зарегистрировали под давлением общественности и так далее. Были условия такие. И мы думаем, ну все, теперь нас признали. Нет, нас зарегистрировали, но не признали. Видите? То есть, потому что вот этот момент, потому что вы не можете контролировать этих Харе Кришна. Вот в чем главная проблема. Мы им даже регистрацию дали, и все равно невозможно им управлять. Мы их попытались посвятить в настоящее знание, дали регистрацию. Сказали, теперь вы красные. А они говорят, нет, мы все равно не красные, не белые. Мы все равно Харе Кришна будем повторять, и ни о чем об этом не думать. Нет, вы должны кем-то быть конкретно, в социальном смысле, понимаете, в смысле образования. Вы должны конкретно место занять в социуме, служить и народу русскому, новому. Он называется сейчас. Он говорит, ну нет, я душа вообще, Богу служу. Я не новый, я старый, вечная душа. У нас другие представления. И это, понимаете, очень трудно. Трудно изменить. Если это попало уже в знание, его очень трудно изменить. Говорит, это хуже, если бы он остался в невежестве. Если бы он в невежестве, мы все-таки как-то могли бы его использовать, даже помимо его воли, но этого невозможно. Поэтому они делают что? Они дают образование, но не больше этого. Им немедленно включают человека в социум, немедленно. Деньги, гонка идет, гонка, чтобы не раздумывал. Сразу вступал в это вот очень быстро, без раздумий. Вот только получил образование, сразу должен работать. Сразу там зарплату, сразу там, интересный момент. Особенно специалистов каких-то хороших, им не дают глубоко задуматься. Вообще эта глубокая задумчивость не воспринимается в мире раджаса. Это как безделье считается. Сразу таких людей критикуют. Ты слишком задумался. Все проще. Вот, делай и все. Одна преданная в Екатеринбурге пришла в сознание Кришны и спросила, как вы пришли в сознание Кришны? Она говорит, я работала в институте, ну, интеллигент, классная интеллигенция, образованный человек, женщина, философ вообще, сейчас доктор наук уже.
Преданная.
А я говорю, ну как это было? Ну я, говорит, работала, был институт, были коллеги, была культура, и мы хорошо общались очень с коллегами, они все честные, воспитанные люди и так далее. Мне, говорит, очень нравилось. Ну, конечно, чего-то не хватало в этой жизни, всегда чего-то не хватает, я же чего-то искал. И вдруг я нашла книгу Прабхупады, как-то попала книга Прабхупады. И там говорится, что человек имеет 4 несовершенства. Чувства несовершенные. Склонен к обману, находится в иллюзии и... Столько народу, никто не помнит, я тоже забыл. Чувство несовершенное, склонен к обману. Обманывает других и находится в иллюзии. Да, вот так. И говорит, я задумалась. Ну, это так, правильно. И стала читать книгу. Бхагавад-гита это была как раз, вот такая книга. На работе сижу, читаю книгу Бхагавад-гита. И коллеги увидели. Был какой-то очень важный там профессор. Сказал, слушай, ты осторожно с этими книгами. Ну, как ученый, так немножко, поверхностно можно. Но только не углубляйся туда слишком. Очень опасная вещь. У меня есть, вот я помню, есть знакомый один, он все, он кончился на этом. И работу забыл, все на свете. Самое главное, там вот у них, смотри, пишется, вот я тебе покажу, где. Там мантра есть. Вот она. Вот это Хари Кришна. Главное, ее не повторяй. Это точно конец будет. Я настолько заинтриговал ее, что, ну, что ж, за мантра такая. Пошла, купила четкую, предыдущую, стала повторять мантру. И стала 16 кругов. И так и получилось, как ей говорили. Все было кончено на какое-то время. У нее вся материальная жизнь остановилась, потому что началась другая жизнь. Она подумала, вот бессмыслица. Но здесь говорится о том, что на самом деле бхакти не обеспокоит этот мир. Материалисты зря беспокоятся. Преданные не бросят свои обязанности. Они будут совершать деятельность. Они не абстрактно понимают Бога, как нечто, нечто а единое, духовное, трансцендентное, не имеющее материальных качеств. Значит, вся эта материя просто майя, и она вообще ни к чему не нужна. Это имперсональная точка зрения. И Кришна говорит, поэтому очень трудно достичь совершенства тот, кто имеет имперсональную точку зрения. Он не может найти себе применение в деятельности в этом мире. Как же он будет жить? Часто люди спрашивают, хорошо, ты хочешь духовной жизни, полностью предаться Богу, а как же ты будешь жить? Вот они имеют представление о Боге, имперсональное. Это вызывает страх. Имперсональная концепция не освобождает от страха, потому что как же я буду жить, как я буду соприкасаться с этим миром, если это майя? Я не должен с ним соприкасаться. А как же поддерживать себя? Что же делать? Только уйти в монастырь или в пещеру куда-нибудь погрузиться. Поэтому Кришна говорит, это очень трудно даже ум удержать на такой концепции, потому что столько деятельности. Но преданное служение Прабхупада объясняет, любая деятельность может быть. Та же семья, та же работа, то же преподавание, может быть, у кого-то. Пожалуйста, но просто в духе преданности нужно все делать. Это нужно для Бога. Понимая, что карма, работа, принадлежит для яги, предназначена, для совершения жертвы. То есть бескорыстная деятельность должна быть. Это мы учимся по чуть-чуть. Сразу бескорыстно действовать невозможно. Кармическое мышление очень глубоко в человеке обусловлено. Всегда должна быть какая-то выгода, хотя бы ради духовного мира, который лучше, чем материальным, мы делаем что-то. Ну, а чтобы быть вечным, хорошо, я рискну. Иногда люди рискуют ради, чтобы заработать миллион, чем только не рискуют. На какие только унижения не идут. Потому что богатые люди иногда предлагают что-то сделать за миллион. Что-то супер, чтобы посмотреть зрелище какое-то. И платят какому-то человеку. И человек думает, хорошо, за миллион я рискну, даже жизнью. То есть это тоже кармическое мышление. Ну, а здесь не миллион, видите, тут больше. Прабхупада говорит, у нас больше вообще, так сказать, возможностей. И претензии у нас выше, амбиции у нас, не дай Бог. Это они лишь только на Луну хотят, а мы на Голоку Вриндавану. Есть же разница, у нас цели намного выше, они даже поверить это не могут, что мы хотим сделать. Материалисты, они говорят, мысли не так уж широко. То есть на самом деле у нас тоже может быть желание какой-то выгоды, но говорит, это преданное служение, оно на уровне правил предписаний означает. Я это делаю для в ожидании чего-то лучшего в моей жизни. Очищение может быть, скажем, я могу развить сознание, мистические ситхи, способности к деятельности лучше. То есть я улучшаю свое существование таким образом. Следуя правилам предписаниям бхакти-йоги, я могу улучшить все это тоже. И карму, и гьяну, и йогу, все. Здесь говорится, плоды получаю. Мне это может привлечь тоже. Но потом, поскольку бхакти-йога, она очищающая душу, то есть человек чувствует вкус бескорыстия, он начинает чувствовать экстаз этой деятельности. Внутреннюю эмоцию, это какая-то пхава, вот эти настроения, вот он слышит киртаны какие-то, слушает чистых приятных, слушает Бхагавад-гиту, изучает Шримад-Бхагаватам, и он начинает чувствовать там, чуть-чуть, еще чуть-чуть, какую-то атмосфера такая, знаете, есть в этом и все. Она складывается в определенную пхаву уже в сердце человека, и он начинает совершать деятельность для этого экстаза, для поддержания этого самого экстаза. Но это экстатично. Давайте киртаны побольше будем петь. Давайте мантру повнимательнее повторять, они говорят. Но они решаются на это, хорошо. То есть как бы связывает их, видите, эта деятельность. Вот я теперь сам хочу это делать, побольше причем. Один преданный в Петербурге, он пришел в сознание Кришны интересным образом. Он говорит, я никогда не верил ни в Бога, ни во что. И шел по Невскому проспекту и увидел Харинаму. Но что такое было Харинама на Невском проспекте в те годы, это нужно было увидеть. Брамачари в тех лет. Очень смелые люди. Хоть в дырках, носки разные или вообще без носок. Отреченные полностью. И вот прямо на Невском проспекте такая компания интересная, причем энергичная, с улыбкой на лице, такой странный вид, и все радостные очень, припрыжку, с плакатами. И на всех смотрят и говорят «Хари Кришна» при этом еще, и люди так расступаются, уступают им место. Непостижимый народ совершенно, казалось. Я, говорит, вижу, Харинама идет. грохот стоит, прыжки. И в каких-то простынях. Боже мой, что ты? Что случилось вообще? Я был в шоке. Что с этими людьми? Откуда? Кто это вообще? И даже не понял, что там они поют. Какое-то одно и то же, кажется, поют. Не различил Хари Кришна мантру. И ночью ему снится сон. Он на Невском проспекте в таких же одеждах поет, танцует. Он проснулся. Боже, да не, никогда. Что за чушь вообще? Я таким никогда не буду. Что? Неужели я? Почему я? Он был так возмущен этим сном. Потом каким-то образом тут же через какое-то время короткое его пригласили в кафе Говиндас в Петербурге. Он не знал, что это Хари Кришна. Там накормили его, он почувствовал атмосферу хорошую, расслабился, и тут ему Гиту понесли. В этот момент самый. Он стал читать. О, древняя книга. Он не связал это с Хари Кришна движением, это не сказал. Стал читать, а в Гите написано, что Хари Кришна нужно повторять. То сказал ему, это мистические ситхи и прочие достижения, все, что хочешь. Так, интересно, подумал, взял четки, пришел домой, сел в позу лотоса, выпрямил спину, ну йога же, смотри, йога. Выпрямился, взял четки, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Вышел из тела и смотрит, смотрит вниз, и там Харе Кришна, вот это мантра. Ну, то есть сразу это произошло с ним. У меня один пример, еще несколько таких писем, где люди говорят, такой же опыт был сразу же, именно сразу же. Подумал, хватит, на сегодня достаточно, а то слишком высоко не нужно сразу. Вот завтра чуть больше и так далее. Вот по ступени нужно разумно продвигаться. На следующий день сел еще прямее, четки длиннее взял. Харе Кришна, Харе Кришна, ничего не происходит. Харе Кришна, 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 ничего не происходит. Один круг, второй круг, 16, 32, 64, ничего не происходит. До сих пор повторяет. То есть как бы Кришна связал его, видите, показал ему что-то, и вот все, нет больше этого. И когда же это будет? Ну что, он уже забыл про этот выход, не совсем не важно. Другие ценности пришли на это место, как бы открылись. Он забыл, да, это Кришна поймал меня просто, схватил за эту вот кармическую выгоду какую-то, он дал мне нечто, приманку. Но за этой приманкой было нечто большее, я просто был глупый. И что вы думаете, уже через две недели он на Невском в этих одеждах уже прыгает и вспоминает этот сон. О, боже мой, сон-то в руку. Как же с ним так случилось? То есть так вот быстро трансформируется человек. Это преданное служение, очень могущественное. Можно действовать, смотрите, можно петь, танцевать. Вообще кармические люди, их недостаток в том, что они греховные очень. Они много работают для себя и становятся грешниками, поэтому все до единого. Ни исключения не бывает. Только личные выгоды, семейные выгоды, национальные выгоды, только личные эгоистические интересы. Поэтому, когда им предлагают что-то хорошее и бескорыстно, они испугаются. Ой, только что, ко мне что ли? Почему мне? И бесплатно, я не знаю, почему так. Он очень недоверительно относится к этому. Как книги, если бесплатно распространять, люди не ценят их, допустим. Если пищу какую-то бесплатно вынести раньше, они просто разбегались в стороны. Вдруг она ядовитая, денег-то не берут. То есть очень-очень, результат греха, то есть обмен невозможен. Видите, если мы что-то хорошее хотим сделать человеку бескорыстно, обмен практически невозможен. Люди будут бояться нас. Что он от меня хочет? Хари Кришна мантру дает, зачем, почему? Что за этим кроется, какое желание? Не доверяют всему этому. Но по мере того, как преданное служение распространяется, мы начинаем более и более доверять друг другу. Эти внутренние отношения, взаимоотношения, которыми внутри они очищаются. Очищаются от двойных мыслей. Мы начинаем о человеке думать цельно, позитивно. Даже не имеет негативные качества, мы знаем, что душа его чиста. Это мы хорошо знаем, на самом деле. Потому что терпеть любые вещи можем, пока человек в процессе находится. То есть, таким образом, практика преданного служения очень могущественна. Она может стабилизировать мир, за несколько месяцев изменить мир. Видите, что происходит? Очень быстро. Тогда как имперсональные представления о Боге не меняют ничего вообще. Даже от дурных привычек люди так и не могут освободиться. Сейчас так много тренингов всяких придумали, майявадских. Все это майявадские тренинги, с умом. Почувствовать себе силы, знаете, и контролировать с помощью этих сил. Себя начинать потом, еще чего-то. Ощутить себя фактически Богом. То есть там нет какой-то идеи предания, вот этого преданного служения, о котором здесь говорится. Когда человек просто покровительствует Бог ему непосредственно. Эти отношения дают ему жизнь. А не его личные какие-то заслуги, усилия, вот эти майявадские тренинги. Ощутить себе вот эти особые силы, потенции. Раскусить свой ум, управлять им вот без преданного служения. К
Кришна говорит, все равно это очень трудно достичь совершенства. Эти люди все равно спустятся на уровень греховной деятельности. Даже если они достигнут этого состояния, на какой-то момент, что они будут делать с этим? Они все равно будут на работу, будут зарабатывать деньги, больше ничего. Максимум, если у них появятся какие-то деньги, они станут меценатами, может быть, филантропами, что они еще могут хорошего сделать? Все, все, на этом все. Они снова опускаются до уровня материальной деятельности. Но преданные, даже когда есть в этом мире, совершает преданное служение. Никакой материальной деятельности вообще. Хотя он очень активно работает. Это сознание Кришны. И здесь об этом говорится, что такой человек очень легко освобождается от океана рождения и смерти. То есть это процесс внутренней освобождения, не внешней. Тело не нужно спасать. Не нужно, когда человек тонет, пиджак спасать, Прабхупада говорит. Вырвать пиджак. О, я хоть пиджак спас. Но человек утонул, и пиджак-то я спас. Зачем пиджак, если нет человека? И таким образом, бхакти-йога означает, что мы непосредственно взаимодействуем на духовной платформе, а физическое тело – это для яги. Поработали и оставили его. Все, оно не нужно больше. Оно отрабатывает свои возможности. Так природа устроила, чтобы мы освободились от него рано или поздно, потому что физическое тело – это просто бремя лишнее для души. Ну и можно использовать, отработать, оставить и освободиться. Итак, здесь это описывается преданное служение. Дальше будет описываться качество преданного. Почему так прославляется преданное служение? Кришна будет описывать. Когда он пишет качество преданного, станет ясно, что ничего подобного нельзя найти в мире, в трех мирах, выше, чем чистый преданный. Личность чистого преданного. Становится приятным, дорогим, возлюбленным Богу человек. Очень крепкие отношения, вечные отношения. Любовь увековечивает эти отношения. И Кришна сам об этом говорит, перечисляя качество преданного, он всю главу посвящает это, просто качеством преданного. И в конце добавляет «очень приятен, очень дорог». «Мне очень приятен, очень дорог». Снова описывает «очень приятен, очень дорог». Повторяет, повторяет, повторяет об этом. Как бы признается ему тоже в своей любви, как бы. Вот он такой. Очень дорогой для меня человек. Вот это бхакти-йога. И то есть, другими словами, человек на себе это чувствует отношение Бога. Люди, занимающиеся кармической деятельностью, как бездомные собаки. Они не чувствуют на себе заботы. Они много очень делают, но на себе лично заботы они не чувствуют. Никому до них никакого дела нет. Только представьте, если у ребенка нет родителей, уже трагедия. Никому до него никакого дела нет на самом деле. Даже ребенок, это вызывает сострадание. Нет, материальный мир так жестоко устроен. Вот есть бездомные дети. Никто не заметит им родителей. И поэтому такое сравнение, что как бездомная собака человек. Очень угнетенное состояние, много страданий. Но есть собака с хозяином. Та же самая собака, если у нее есть хозяин, видите, она уже другая. Она смелая, она бегает, лает вокруг. Знает, что хозяин рядом. Исправится ее ошибки, если что. Если даже не на того налает, все равно он все устроит. Хозяин разумен. И она счастлива, она бегает около этого хозяина, готова ему служить до конца своих дней, что получает у нее заботу, любовь, покровительство, что собака лучший же друг человека. Поэтому они обретают сейчас силу уверенной собаки. Потому что бхакти-йога в сторону собаки. Бхакти-йога – большая сила. Поэтому Прабхупада шутил, он как бы иронизировал. Не будете служить Богу, будете служить Догу. Собаки станут сильными. Вот эти отношения. Что собака – это лучший друг, они говорят. Не знаю, что сейчас говорят, но с собаками очень много отношений, именно таких, любовных отношений. Собака легко установит любовные отношения, она не обижается ни на что. Она невежественна. Быстро забывает обиды. Может ударить ей по зубам даже, она забудет через секунду. И снова придет друг, видите. Все просто, но люди, с ними очень сложно. Если бы ударили по зубам кому-то, то это на всю жизнь уже. С собакой проще. Говорит, не будете служить Богу, будете служить Догу, Прабхупада. Установите отношения с Богом, тогда только мы можем правильно общаться в этом мире с людьми. Любовь к ближнему и прочее, это нужно воплотить в действие. Научиться прощать, потому что человек помнит все. У него глубокая память, боль, любовь, он все помнит одинаково. Поэтому нужно научиться прощать, освобождать себя от этих всех плохих вещей и только позитивно мыслить и позитивно действовать в служении Богу. И это позиция совершенная. Глава является как бы главной Бхагавад-гите с этой точки зрения. Самое главное. Она просто описывает качество преданного. Вот что нам нужно, больше ничего. Не нужно сосредотачиваться на мистических силах или на какой-то выгоде кармической деятельности, как обеспечить свою старость. Слишком много об этом думать не нужно. Главная медитация должна быть на развитие духовных качеств. Хари Кришна.
Будут ли вопросы, пожалуйста? Почему через страдания? Как вы заметили, не для каждого человека это истина, но большинство людей идут таким путем. Что большинство людей имеют сознание шудры. Шудра означает, что человек зависим от системы, от хозяина. Мы живем в какой-то системе, в обществе людей, и мы чувствуем зависимость от этого. Не от Бога, а именно от системы. А от начальства на работе мы чувствуем больше зависимость, чем от Бога. От политики, государства, экономики мы чувствуем на себе это непосредственно. Наша жизнь вот связана с этим. И вот представьте, складывается такая ситуация, что я теряю эту защиту окружающих людей, семьи, допустим, меня могут бросить. На работе также могут быть неприятности, я могу потерять работу. Вот страдания, причина страдания. Я могу терять что-то. В конце концов, здоровье может испортиться, и даже врачи, даже наука, от которой я зависел всю жизнь и верил в нее, не может помочь. И тогда не знаю, куда идти. Нет больше начальства, нет больше семьи, нет больше здоровья. Ну, так, такие страдания. Я брошен. Нет хозяина, я завишу. От чего теперь зависеть? Кто тебе поможет мне? Даже наука, даже врачи не могут ничего сделать. Очень много таких писем, где говорит, я все испробовал, никто не мог помочь. Тогда я обратился к Богу, и там что-то начало происходить. И вот тогда они думают, может, какая-то сверхъестественная сила есть. Может, попытаться с ней установить какой-то контакт. Инстинктивно, ну, без всякой особой веры, но безвыгодное положение. И они обращаются к Богу. Но это психология вот большинства людей такая. Поскольку они зависимы от системы, от этих каких-то высших структур общества, они, в конце концов, потеряв все это, могут обратиться за защитой вверх, поскольку они чувствуют зависимость, да, сверху. В другом случае они скажут, зачем обращаться к Богу, у нас хорошая зарплата, у меня хорошее здоровье, зачем мне вообще думать об этом, мне нужно радоваться жизни и все. При чем здесь Бог? Государство хорошее, экономика прекрасная, зачем Бог вообще нужен? Это самое простое сознание человека, такое приземленное. Да, ответ?
Да. То есть, получается,
если вы так думаете, то вы уже не простой человек. Это высокий уровень сознания, о чем вы говорите. Очень высокий. Если вы все можете воспринять как милость, вы великая личность. Нужны ли преданные психологи, профессионалы-психологи, часто преданные обращаются к ним? Это, можно сказать, с точки зрения как бы философски, это нейтральный фактор, можно назвать его нейтральным фактором. Он не помогает духовной жизни непосредственно, но и не мешает. Поэтому на это можно просто закрыть глаза. Ни да, ни нет, как мы хотим. Нейтральный фактор. Поэтому, конечно, все пойдут к психологам в случае проблем. Но все же лучший психолог – Харе Кришна мантра. Но это для тех, кто уже это открыл, конечно, для тех, у кого есть взаимоотношения. Но если я не чувствую взаимоотношения с Харе Кришна мантрой, понятно, что мне будет недоставать защиты, заботы какой-то. Я могу запутаться в себе, и Харе Кришна как будто не помогает мне. Как будто. Иногда такое положение бывает, что не помогает. Я повторяю, но нет, не помогает. Мне все равно проблемы остаются. Тогда иду к психологу. Психолог на каком-то простом-простом уровне начинает объяснять, примитивным. Это помогает. Потому что я вот именно на этом уровне оказался, остался. Вот в чем проблема. Я закрепился каким-то образом на этом уровне, и вот это проблема. Что-то я не отпускаю.
Поэтому Харе Кришна мантра как будто не помогает. Как говорится, если мы сели на яхту и хотим плыть, то якорь нужно вытащить. Но если якорь не вытащили, то не помогает. Ветер дует, весла работают, не помогает ничего. Может обратиться к кому-то на земле? Ну да, они вот хотя бы якорь вытащат, может быть, помогут. Заметят это. Где же этот якорь? Харе Кришна мантра – это лучший психолог. И даже на самом деле, когда преданные обращаются к психологам, это говорит о том, что они прогрессируют до какого-то научного восприятия. Раньше они просто слепо верили в религию, а сейчас они стали учеными, становятся учеными. Но еще не могут это связать с Богом. Когда-то Антуан Левенгук открыл микроскоп, изобрел там систему линз, почему увеличил там во много, там в 100 крат что-то, и на каплю воды посмотрел. У него волосы зашевелились. Ничего себе, там столько народу. Это все вокруг, понимаете, мы этим всем дышим, все это едим, там столько живых существ. Ему стало страшно. И тут же человечество это открытие использовало, стало изучать все это. А до этого люди думали, что болезнь – это Божье наказание просто. Он заболел – Божье наказание, и все. А тут Левенгук говорит, нет, микробы. Вот мы изучаем одни микробы, они болезнетворны, другие – хорошие. Вот если мы уничтожим плохих, то есть белых, оставим красных, то будет нормально. Мы станем здоровее и счастливее. И человечество немедленно стало, вот эта фармацевтическая промышленность, они изучали, какие препараты действуют и как на этих микробов. Пенициллин открыли, там что-то еще. И вот жизни спасают, вроде у людей эффект есть. Но что самое интересное, что до сих пор не победили грипп. Безмозглый микроб вообще. Прекрасно приспосабливается к попыткам ученых. И при этом атакуют непрерывно новыми формами гриппа. Что бедной науке приходится защищаться всего мира. Великим ученым. Нужно защищаться от гриппа. И к чему сейчас приходят люди? Что такое грипп? Божье наказание. Вот и все. Но они уже понимают на другом уровне, уже как ученые. Но так же преданные бывают. Сначала не принимают Кришну так слепо, но потом, пройдя через психологов, через астрологов, через аюрведу, они становятся более учеными, но уже тоже понимают, кто такой Кришна на самом деле, что это тоже энергия Кришны. И это все в Харе Кришна мантре тоже, оказывается. Просто мы что-то туда не доложили сами. Знаете, как каша из топора? Та же Харе Кришна мантра. Нам жалко туда бросать, ягью совершать. Ну, просто нет крупы, ничего, можно топор положить. Ну, топор нормально, не пропадет топор, можно поварить, старушка думает. Варится топор, ничего, такой у тебя топор, наваристый, говорит солдат. Вот если чуть-чуть туда крупы, и вообще замечательно будет. Ну, хорошо, ради государства уже пошло дело, раскаша варится, ну, возьми немножко. О, так это уже вообще каша готова практически, язык проглотишь, только вот масла не хватает чуть-чуть. И так далее. И вот то же самое. Сначала мы повторяем с таким, мало что вкладываем туда. Но гуру говорит, ну, топор-то, ну, можно, ну, хотя бы топор можно положить туда. Что тебе, не жалко вообще? Ну, положи туда, в огонь преданного служения. Самое лучшее, положи туда свою молодость. Мы подумали, да, хорошая ягья, всю молодость положу туда. Но через 5 лет я сказал, нет, только не это, только не молодость. Старость, лучше старость. Когда все зубы выпадут тогда. Ну, каша из топора. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот постепенно нужно так вот. Но в конце ничего получается. Хорошее блюдо. Сейчас вот еще психологию преданные изучат. Положу туда, в котел тоже потом. Когда изучат психологию преданные, они потом забудут об этом. Не думайте, что если мы изучим психологию, то майя уйдет. Нет, только святое имя. Харирнама, Харирнама, Харирнама и Вакевалам. Только святое имя может спасти нас в Кали-Югу. Никакая психология не справится. Потому что психологи – это тоже инструменты майи. Приходите от майи спасаться к психологу. Там сидит слуга Майя первоклассный. Блестящий просто. Психиатры также. Когда-то я слышал об этом. Я когда ходил к психиатрам, я получил такой же опыт. Если вы начинаете говорить, что есть какая-то проблема внутри, какая-то совесть у вас, и она вас мучает годами и прочее, он говорит, надо просто немножко что-то принимать, я им таблетки пропишу, это все успокоится, у вас затормозится этот центр. Если не затормозится, мы просто его вырежем. Называется лоботомия. Даже не бойтесь, все, мы открыли, не нужно трепанацию черепа делать через глаз, вот так вот скальпель просовывает, вот там есть как раз такой каналчик, оп, и все, и вы все забудете. Психиатры изучают все это, психологи. Первоклассная Майя. Супер. Никакой совести голоса. Ничего не нужно потом. Все, все замолкнет надолго. Поэтому есть определенные как бы границы этих интересов материальных. То есть так или иначе должно служить Кришне. Это главный принцип. Потому что мы можем также быть психологами. Почему нет? Поэтому знаем, что лучше обращаться к психологу преданному, к астрологу преданному, к врачу преданному. Это лучше, чем идти к какому-то обычному врачу, который является представителем Майи. Современные психологи, они все майявади. Ты страдаешь, потому что тебе говорят что-то делать, то, что ты не хочешь. Регулирующие принципы твои и прочее. Но скажи, ты хочешь им следовать? Вот честно, скажи мне честно. Чем преданному честно? Ну, не всегда. А я тебе что говорил? Ты должен следовать только тогда, когда ты хочешь сам. Вот когда вот жизнь тебя заставит следовать, тогда следует. Вот сама жизнь поставит так. Но жизнь никогда не поставит нас перед этим фактором. Только гуру может сказать, но жизнь не скажет. Жизнь скажет, наслаждайся. Жизнь скажет, зарабатывай деньги, наслаждайся. А гуру скажет, регулирующий принципы. Он говорит, вот этот гуру, вот главная причина твоих страданий. Забудь о нем немножко, я тебе помогу. Стань личностью. Почему нужно кого-то слушать? Ты станешь самостоятельным. Научись сам принимать решения. Твоя жизнь и прочее. Ты свободная личность. Ты подумай, ну кто ты? Неужели Бог тебя создал таким, что ты кого-то постоянно слушал, не имел своего мнения и прочее? Плохие вещи, они неплохие, смотря как к ним относиться. Секса сколько угодно нужно. Просто не думай, что это, за это нужно отвечать. Ты себе внушил. Это же радость. Это единственное, что люди хотят в этом мире. Почему ты себя ограничиваешь? С ума сойти можно. Наслаждайся. Но это вот их проповеди. Это майявада. То, что Кришна Бхагавадгита описывает, что они говорят, что вожделение – высший закон. Делай это, делай это, делай это. Самое лучшее. До старости. И после старости тоже. Один человек, он в газете написали о нем в Екатеринбурге. Ему 100 лет уже. Он хирург известный. И он живет здоров, руки у него не трясутся. И все потенции сохранены. Он говорит, я до сих пор мужчина. А в чем секрет? Ну, в питании он сказал несколько секретов. И главное, говорит, отрегулируйте секс. Не нужно, говорит, как животным. Нужно 2 раза в неделю только. И вот тогда вы продлите эту потенцию надолго. Говорит, у меня вот знакомый, он сказал. Он уже облысел и потолстел, и все, он уже не мужчина в свои молодые годы. А я до сих пор 100 лет мне. Отрегулировать важно. Вот, вот такой разум еще есть. Все это майявада. Но если это философский принцип обращать, это неплохие советы как бы врача, может быть, да, полезные практически для исполнения наших желаний, но с точки зрения философии это майявада. То есть мы не хотим получать никаких потенций, только как просад мы хотим получить все это. Мы хотим просад, а не потенции получать. Мы хотим то, что получаем, использовать в служении Богу. Почему мы едим предложенную пищу, а не простую пищу? Потому что просад вдохновляет нас совершать преданное служение, дает энергию ананды. Импульс радости, который мы можем потом использовать в том, что отдать это бескорыстно. Но если мы едим кармическую пищу, импульса радости не будет. Такого, чтобы действовать творчески и бескорыстно. Особенно, когда люди едят мясо, они теряют творческие потенции на самом деле, полностью. Культура мясоедов, она просто уникальна. Все, что мы видим, все эти негативные вещи, связаны с мясоедением в основном, психологические, психические, потом семейные, экономические, политические. Буквально, образом, это главная причина мясоедения сейчас. И люди даже это не понимают, потому что такова сила невежества. Поэтому, конечно, если есть дурные привычки от рождения, мы родились в таком мире, где нам привили эти привычки, нам нужен гуру. Нам нужны наставления, нужно учиться следовать наставлениям, привыкнуть к ним, чтобы обрести сознание Кришны. Просто не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе самому. Так руководствуется в поступках таким мотивом. То есть я хочу что-то сказать человеку, я всегда чувствую, как это будет выглядеть, если мне такое скажут. То есть я оцениваю таким образом. Я пытаюсь на себе это проверить, а потом применять уже. Это вот уважение какое-то есть к ближнему человеку в отношениях. Возлюби ближнего, как себя самого. Тогда они делают вывод. Значит, себя самого нужно уже полюбить. Вперед, прежде всего. Что главное – это себя полюбить. Сейчас такая философия становится модной. И, собственно говоря, это говорится в заповеди, как себя самого. Имеется, что себя нужно тоже любить. Но вроде бы не противоречит. Но они это понимают прямо противоположным образом. Полюбить себя. Ну, то есть освободи себя, делай, что хочешь, полюби себя. Уважай свои привычки, уважай свою точку зрения, не бойся. То есть будь свободнее, смелее. Но в Библии говорится об этом принципе. Первое – возлюби Бога. Второе – возлюби ближнего, как себя самого. А все остальные 8 заповедей как раз об этом и говорят. Что уважение, любовь к себе – это когда я отвергаю греховную деятельность, не соприкасаюсь с ней. Вот это и есть истинное уважение к самому себе. Это есть. Все остальные заповеди посвящены любви к самому себе. Не убивай. Иначе ты станешь подонком. Не прелюбодей, ты станешь собакой. Но уважай себя. Люби себя. Ну, вот так надо понимать. И то есть, если мы уважаем себя, и также мы уважаем других, вот на этой основе. Если мы уважаем других, мы хотим им также передать сознание Кришны. Вот почему мы хотим общаться с людьми. Вот истинная причина. Почему мы общаемся с преданными, общаемся с другими людьми. Мы хотим поддерживать дух преданного служения, вот этой высшей деятельности, высших стандартов чистоты. Вот это называется любовь и уважение. И любовь к Богу уже автоматически здесь есть, видите. Это служит Богу. Так что эти заповеди, они совершенные, они органичны очень. Их как бы даже не делить один от другого. Еще есть вопросы? Или дополнение?
Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, у меня муж мне сказал, что человек к Богу обращается только в том случае, если он слабый. И человек слабый сам по себе, когда ему уже не у кого помощи и защиты просить, он обращается к Богу. Что должна мужу ответить?
Это правильно то, что он говорит. Но не ко всем людям это применимо. Пропада здесь в этом комментарии говорит, пловец может быть сильным, но океан он не переплывет. Покажите ему истину, реальность покажите. Личная сила всегда ограничена. Человек без Бога в принципе ничто, какой бы он сильный ни был, ноль. Пропада говорит, великий ученый, поставьте ему 100 нулей, если хотите. Если он великий ученый, 100 нулей поставьте ему. А дворнику поставьте 1.5 нуля, ну какая разница будет между нулями? Нужна единица. Нужна связь с Богом. Тогда это все, его сила станет реальной. Придет старая сила, его кончится, и все. Пловец утонет. Поставьте единицу. Тогда эта сила даст какие-то реальные результаты. Его сила духа. Это станет его силой духа внутренней. Его не сломает ни старость, ни смерть такого человека. Поэтому, когда слабый обращается к Богу, это проявление не только слабости, но и разума. Потому что не все слабые обращаются к Богу. Некоторые слабые идут воровать и обманывать. Отсутствие разума. Поэтому это именно говорит о разуме человека, не только его слабости. Конечно, когда вы чувствуете, что вы теряете все, вы слабы становитесь. Это называется такое ложное смирение, внешнее смирение. Смирение – это не отождествление с материей. Например, кого-то берут, богатого человека, у которого есть власть, и вот он совершил какое-то злодеяние, и его лишают всего этого. Больше ему не с чем отождествлять себя ни с богатством, ни с деньгами, ни с семьей даже, ему в тюрьму сажают, ни с положением. И вот он становится смиренным, слабым, и может молиться Богу. Вот она думает, вот это и есть религия, вот она. Вот когда человек все теряет, и вот тогда это религия называется, из-за слабости, из-за неудач в жизни. Он просто неудачник, вот его проблема в чем. Однако подлинное смирение – это не только себя, не отождествление с телом, с материей, но это отождествление себя с позиции слуга Бога, а это очень великая позиция. Вы не увидите, что этот человек слаб в этом случае. Это очень сильная личность получается. Смиренная личность – это очень сильная личность, что он знает, я слуга Бога, высшего положения не существует для живы, для души. Вы понимаете это, о чем я говорю? Если вы понимаете, можете ему объяснить. Немножко раскрыть этот момент, то, что вы услышали. В каком-то смысле он прав, но это не полная картина, то, что он говорит. Санкт-Петербург? Нет, еще не ездил, поеду. О прошлом? Вот не был в Санкт-Петербурге пока, но я поеду. После Перми мы едем в Санкт-Петербург. Когда я вернусь, может быть, расскажу что-то о прошлом. В будущем расскажу о прошлом. Ну, я думаю, что удастся, может быть, заехать еще раз теперь, может быть, осенью. Я не думаю, что дело в этом. Если часто, то надоест, это же, знаете, такое дело. Так Кришна устроил, я не планировал сейчас быть в Перми. Я должен был быть давно уже в Петербурге, в Москве и дальше. И вот никак не могу вырваться из региона. Некому? Ну да, не может быть такого. Одинчан-то. Некому, говорит, Радхаяту провести. Ты один можешь колесницу катить через год. Даже без просада. Такой могучий человек. На сафари мы провели 3 Радхаятры за 3 недели. В Индии. Были на сафари, 3 Радхаятры было за 3 недели. И на самое последнее Радхаятре я почувствовал, что мы везем Джаганатху, Господа Вселенной. И было очень смешно мне об этом думать. Ничего себе, Господь Вселенной, мы его катим в колеснице, катаем. Как так может быть? Пришло такое осознание на 3-й Радхаятре. Первые 2 я даже не понял, что мы делаем. Потому что я там занял съемками, знаете, ни в Киртане не участвовал, у меня была видео эта система, я снимал. Заставили меня. А когда уже кассеты кончились на 3-й, я взялся за канат, помню. И взялся за канат и почувствовал, ну, это же Джаганат. И вот он сидит там, мы его везем. Интересно очень. Господь Вселенной едет. Очень интересная была такая реализация. А здесь такие большие божества у вас. Какая же колесница будет. Это только Кинчантхана может. Недавно в Нижнем Тагиле был Радхаята, там маленькие божества такие были, маленькая колесница. Как одно колесо, в Джаганатхапуре есть колесница, одно колесо, такая была вся Радха в Нижнем Тагиле. И выделили центральную улицу такую хорошую, просто заблокировали всю, движения никакого не было. И мы по ней туда-сюда, и тут 2 дома, и людей не было. Только из квартиры выглядывали люди оттуда сверху. Людей очень мало в Нижнем Тагиле. Может быть, они что-то другое делали, не знаю, в это время. Но было настолько весело почему-то. И божества такие были довольны, смотрели туда, сюда. Даже если один человек снова попадался, они сразу улыбались. Можете заметить, что они улыбаются. То есть иногда вы чувствуете, вот точно улыбка. То есть божество реагирует. И вот на Радхаятре можно ощутить, что отношения какие-то появляются. Когда мы вот везем, когда что-то делаем, вот, когда мы служим, вот мы начинаем чувствовать, что что-то происходит, отношения завязываются, прям люди на улице с божествами. В этом наша цель – показать божества в позитивном таком настроении, улыбающимся. Если вы видите колесницу и вы объявите людям, что Бог едет, то люди в страхе сначала разбегутся. Там молнии в руке нет у него случайно. Но кто-то не верит, что глаза большие, такие круглые, улыбка до ушей у него такая, он такой добрый, знаете, и там их три таких же одинаковых в одном настроении. То есть праздник. Это значит, надо больше доверять этому. То есть позитивный образ Бога у людей отсутствует вообще. Бог, либо его нужно бояться, либо вообще его подальше прятать куда-нибудь нужно. Но вот так вот, чтобы танцевать с Богом, петь что-то новое. Но эти божества можно издалека увидеть. Очень такие большие формы. Нет вопросов больше. Раду Говинду. Они уже строят храм сейчас. Не тот храм, который по проекту был большой. Это долгий проект. Но они строят такой как бы небольшой храм. Это уже будет часть проекта, то, что они строят. Там поместят божества. Они это сделают за месяц-полтора. Днем и ночью идет сейчас стройка. Круглые сутки нанимают рабочих, они работают днем и ночью, без смены. Накопили деньги, сейчас они быстро хотят это сделать к фестивалю в августе. Джанмаштами. Уже установят Раду Говинду, мраморные божества. Те самые, да. Очень красивые божества. Их делали в Джайпуре. Очень красивые. Преданные вдохновляются, когда видят их. Про московский храм, я думаю, что вы больше знаете в Перми. Потому что я живу в Казахстане, и там только иногда получаю какие-то сведения. Но я слышал, что сейчас храм не разрешают строить по проекту. Может быть, разрешат, но вот пока ситуация такова, что не могут разрешить, дать такое разрешение на большой проект. Хотят его сделать меньше, намного меньше, заставить как бы. Ну, не знаю, там о чем сейчас идет разговор с властями, может быть, они добьются чего-то, какого-то решения приемлемого. Но там уже что-то есть на той территории, поскольку беговую разрушили недавно на днях. Сейчас уже не существует этого здания беговой. И равноценное здание примерно построили быстро на той земле преданных, как бы взамен разрушенного. Поэтому горнитай стоят в храме, но там проходят бхагаватам, там программы. Как бы ритм не изменился, пульс тот же самый. Что касается проекта, еще не решен вопрос окончательно. Похоже, что есть сильное сопротивление христианских кругов, также... Властям сейчас трудно принять решение под давлением всего этого. Политика. Кто-то из духовных учителей сказал, что, может, была ошибка в том, что пригласили Генри Форда. Амбариш это сразу попал в центр внимания и очень сильно возбудил эти умы православных. Может быть, в этом был также момент такой, что стал большой мишенью этот храм. Но мы молимся Кришне, не так ли нас много? Мы можем начать с небольшого чего-то, ничего страшного, у нас нет проблем. Время-то на нашей стороне. Можно сделать сейчас что-то небольшое, очень прекрасное, привлекательное. Поскольку очень привлекательное, то это будет приниматься больше, больше и больше, и постепенно вырастет проект. Это даже тактика лучше, на самом деле, чем-то органичнее. В Алмате сейчас такую же тактику приняли, потому что вот такой проект поставить тоже много, ну, притягивает внимание разных людей сверху. Возникают проблемы, конечно же. Не так, что единогласно все обрадуются. О, молодцы кришнаиты. Нет, нет, такого нет. То есть борьба никогда не прекращалась у нас с Майей. Никогда такого не было. И сейчас какая-то тактика вот должна появиться, такая, которую можно применить в процессе этого всего. Поэтому, потому что национальные как бы, мотивы, они сильные очень в стране. И вот против этого очень трудно что-то сделать. Мы не собираемся ничего против этого делать, конечно же, но просто говорим, вот эту маю преодолеть сложно. Мы не можем сказать, что мы на самом деле не русские, не американцы, не индусы. Мы подорвем, так сказать, их устои, их традиции российские. Они так подумают, во всяком случае, что мы не собираемся играть на этих вещах. Просто хотим тоже иметь место. Мы имеем право, как бы, вот и все. Хотим тоже какую-то пользу приносить. И вот мы начнем с небольшого... Не знаю, какое примут решение, я сейчас просто рассуждаю вслух. Может быть, вдруг буду строить большой проект. Истории. Первая часть книги уже оформляется, то есть мы ее уже издадим вот-вот. Но если вы напишите на днях, буквально сразу срочно напишите письмо, и оно будет интересным именно таким хорошим, и, конечно, мы вести его в книгу успеем еще. Сейчас оформляются разделы книги 70-80-е годы, преданных, которые вот пришли в Санкт-Петербург в те времена. Это уже отредактировано, то есть написано, отредактировано. Сейчас в оформлении книги уже делается обложка, титульный лист, иллюстрации кое-какие там будут черно-белыми, постараемся как можно дешевле ее издать. Книга получается крупная, примерно как вот Бхагавад-гита. На самом деле она больше получалась в полтора раза, но мы уже не могли. Мы должны были сократить ее. Очень много, там сотни писем, они очень интересные. И мы тогда делаем избранные письма, ну самые как бы интересные это выбираем. Но поверьте, для психологов, для ученых, для религоведов, для преданных это очень ценная информация, материал ценный. То есть увидеть именно вот эти вот тенденции развития и деградации души. Потому что мы приходим, иногда уходим, не так ли? Потом снова приходим, и такие истории тоже есть. Там можно проследить, что там есть законы. Это не какая-то просто прихоть, не какие-то случайные моменты удачи и неудачи в жизни. Там есть законы, очень твердые законы, по которым душа приближается и уходит от Бога. И так происходит всегда, пока мы имеем человеческую форму жизни. Много-много жизней приходим и уходим от Бога. Когда-то мы были святыми, а потом стали атеистами. Когда-то мы были в раю, а когда-то мы были в аду. Так происходило всегда в человеческой форме жизни. Мы стояли перед выбором, и мы выбирали разные вещи. Потому что мы свободны. И по этим письмам я понял одну вещь, что на самом деле это еще не все, что мы приняли в сознании Кришны сейчас. Нет, еще требуется принять это окончательное решение. По крайней мере, окончательное решение. Пока мы это не признаем как нашу истинную вечную суть. Мы все еще будем принимать, отвергать вокруг и около. Даже великие святые могут рождаться в этом мире, продолжать. На солнце где-нибудь. На Джана-локи, Тапа-локи, Брама-локи. Смотрите, такой диапазон, такая возможность. Кому угодно. Брама-локи поклоняются, Джана-локи, даже святые поклоняются этим планетам. Такие существа там живут чистые. И это все еще не царство Бога. Царство Бога для тех, кто принял решение просто окончательно. В этой жизни жизнь посвящаю Богу, и все. Прабхупада об этом говорит, Священное Писание об этом говорят, подтверждают Бхагавад-гита. Кришна говорит, я легко вызволю такого человека из океана рождения смерти, если он просто посвятит свою жизнь мне. И все, одну жизнь. И то есть фактически у нас есть сейчас просто шанс принять окончательное решение, и все, и на этом все кончится. У каждого есть такой шанс. Также у каждого есть шанс, ну, как-то продолжать дальше. По-разному. Это наш выбор. То есть по этим письмам это очень легко увидеть. Что есть законы. Именно законы. Это не какие-то моменты случайные. И сознание Кришны это не что-то временное, пришедшее откуда-то и ушедшее куда-то потом. Это вечный зов души. По этим письмам очень легко понять, насколько люди вдохновляются, как сильно меняется их жизнь, как они удовлетворяются в тот момент, когда они получают первый импульс сознания Кришны. От чистого преданного особенно. От святого имени, от просада. Чудеса. Мне эта книга очень помогла даже в духовной жизни сильно. Не только мне, моей жене тоже, когда мы вместе работали. Именно помогла мне как ученому. осознать многие вещи шире, как бы глубже. Это были письма, откровения преданных, настоящие. Есть такие, конечно, чудеса, они описывают это. Тоже интересно посмотреть. Мистика, ну, разная. Особенно в начале движения все были мистики. Все до единого. Поэтому мистических случаев было очень много. Как Кришна Кумар, я вам рассказывал, наверное. Кришна Кумар, он у них был... Да, они встретились с преданным, кто-то их пригласил, кто-то из тех первых новых преданных, еще не инициированных. Сейчас его нет, я не помню его имени. То есть они встретились и слышали о Кришне. Ему даже значок подарили, с Вишну, четырехрукий Вишну был значок какой-то такой. И он услышал, что вот есть Кришна, есть Вишну. Немножко бы до философии, что он верховный бог, и что есть мантра и прочее. Он послушал. И потом у них был день рождения, они напились хорошенько. И Кришна Кумар тоже там загулял, там вино и все остальное, ну как обычно, и пришел домой. Говорит, пока я пил и вот был в таком пьяном состоянии трезвом, я все думал, как бы мне не забыть про Кришну-то. Вот я слышал, я же забуду завтра все. С такими мыслями он уснул. А Кришне он думал в пьяном состоянии, на самом деле. Боялся забыть его. Хотел вспомнить, потом оценить заново, как с этим человеком общаться дальше хотел. И утром он просыпается на диване и вспоминает. Такой внутренний, ясный, такой четкий голос мысли, что Кришна – верховная личность Бога. Сразу с этого начинается его утро. Он смотрит, и он этот значок на ковер приколол перед сном. Ну, чтобы не забыть, не знаю. И смотрит на значок, и Вишну как бы улыбается ему оттуда, как бы вот, оживает. Он говорит, ты Бог? Да, говорит, ну, видишь. Четыре руки, ну, все остальное. Но я не верю в тебя. Какие нужны доказательства, говорит? Доказательства, он думает, ну пусть подушка исчезнет сейчас. И подушка исчезла. Он это рассказывал всем преданным, там очень интересно было, все веселились. Я думаю, так, ну подушка это пустяки, пусть диван исчезнет. Диван исчез тоже. Ни дивана, ни подушки. Как же я лежу, думаю. Это был его опыт. С этого стал серьезно относиться к сознанию Кришны. Что бы там ни было, но именно стал серьезно к этому относиться. Эффект был именно такой. Мы можем думать что угодно, но смотрите, человек это пережил реально, он к этому стал очень серьезно относиться. Это было еще не все, он еще и сомневался даже после этого. Потом, когда ему уже дали мантру, четкие в руки, он сел, говорит, на диван на 5 минут попробовать, что такое мантра. И там уже после этого была такая цепь событий, он описывает, которая уже не зависела от него. Потом уже кто-то книги принес, там уже стали складывать, потом уже просад, потом уже алтарь, потом уже милиция пришла, вытряхивала, потом они уже скрывались, потом они уже убегали, потом они тайные программы устраивали. И говорит, я не успел даже оглянуться. Говорит, потом я опомнился, когда уже было поздно, что началось все с того, что сел на диван повторить мантру. Вот, то есть такая цепь событий была, что просто уже я, как водоворот, вернула просто туда. Я говорит, не успел даже опомниться. Вот такие интересные есть истории. Ангира Муни, он написал историю, но потом ему вернул, что он дополнил, но он так ее не вернул, потерял. Но это интересный субъект. Очень интересный преданный. Это редко бывает. Я даже сам не мог понять его, когда прочитал письмо. Он написал там, пригласили на квартиру, на программу, и сказали, повторяй мантру. Я стал повторять несколько кругов мантры. Потом сказали, распространяй книги, слова книги распространять. И что бы ни говорили, он делал, вот и все. Говорю, погоди, дорогой мой, что люди подумают? Ну что они подумают? Вот приказали, и ты делал, ну? Ну тебя подчинил, кто-то тебя подчинил. Ты пиши, почему ты стал повторять мантру? Ну почему ты стал книги распространять? И он так и не мог объяснить это. Думал, говорит, ну, сказали. Я стал распространять. Я говорю, ну погоди, ну как, сказали, ты просто работу бросил, пошел книги распространять, это странно же. Объясни, говорит, я, говорит, не знаю почему. Ну, сказали, и все. Другой преданный в Караганде. Я говорю, напиши историю. Он, вот некогда, не могу писать. Я говорю, да пока я здесь, пиши. Вот прямо здесь, я видишь, сейчас, вот пиши, я буду проверять. За что я поправлю. Сидит, пишет, написал на одну страничку тетрадного листа. Работал в шахте в Караганде. Была семья, дети, телевизор. Зарплата была. Ну, я записываю, что все у него было. Было. И потом купил книгу про упады. Бросил работу, бросил семью, бросил смотреть телевизор, бросил... И так я пришел в сознание Кришны. Я говорю, это же подрывная деятельность, что ты делаешь? Как люди будут это читать? О чем они подумают? Ну, ну что такое сознание Кришны? Ну, представьте, вот все было у человека, все бросил. Самое ужасное, что может быть. Я говорю, опиши, почему ты бросил это? Так задумал, так сделал глаза. И сел писать. И потом он написал, я стал читать. Это было потрясающее письмо. Он написал, что такое шахта. Это был чистейший ад. Настоящий ад был. Понимаете, вот настоящий ад был. Там настолько было много опасностей. Там люди погибали иногда. Он белый свет унил, был в угольной пыли, он был просто пронизанный, говорит, все мозги. Я просто тупел, говорит, с каждым днем. И хотелось просто пить водку и больше ничего не делать, телевизор смотреть. Была семья, он написал, что взаимоотношения с семьей были подобного рода. Все это было, говорит, никакого вкуса. Когда он написал все эти страдания, и вдруг он там пишет в конце, когда, говорит, я первый раз сказал Бхагавад-гиту, там написано, душа не рождается, не умирает, мне как солнце взошло в моей жизни. Говорит, я сразу понял, что нужно бежать от этой шахты вообще подальше. И дело не в семье, а нужно принять какую-то миссию, высшую какую-то деятельность. И тогда стало понятно. Он написал, тогда этот читатель может понять, почему он принял сознание Кришны. Многие совершают ошибку, когда пишут какую? Они пишут мне конкретно. Был в Тамагуне. Ну, я пойму, что он был в Тамагуне, но читатель-то он не поймет, то есть нужно писать для человека, для новых людей. Они пишут мне как бы это письмо, забывают, что это смысл проповедь. То есть люди должны понять нашу внутреннюю суть, почему мы это делаем. Почему оставляем есть мясо, рыбу, яйца, почему не пьем ничего, не курим, ну почему? На всю жизнь, причем даем такие обещания тяжелые. Они так понимают, что они все отказываются просто и повторяют одно и то же, ходят. И вот тут нужно именно внутренний смысл, только мы его знаем. Больше никто об этом, и мы должны вот об этом рассказывать. Иногда сны влияют, меняют направление деятельности человека. Иногда даже мистические какие-то случаи происходят в его жизни, что говорят, что Бог вот есть, вот конкретно указывает на это. Письма старых преданных очень интересные. Еще потому, что это было время 80-х, 70-х годов, было время преследований. Этим очень интересно. Бхактивинода Махарадж написал тоже интересное письмо. О себе, да, как он приходил с Адной Кришной, это интересно было. Он не был в тюрьме, но было очень интересно. Он показал, в чем была сила сознания Кришны, там хорошо это понятно в письме. Хотя он был человеком довольно перспективным по материальным подсчетам, был ученым, дед его был ученым. И он, так сказать, подавал большие надежды в мире науки с поддержкой также деда, и много было связей, и у него большое будущее было. И он стал Харе Кришной. Бела Потапов, там сам этот генерал или кто, полковник он был, который занимался всеми этими делами КГБ, разговаривал с ним, сказал, ну ничего, ничего, мы тебе все сохраним, это не волнуйся, но ты должен кое-что для нас сделать. То есть его хотели купить как бы, должен поработать на КГБ. Ну, говорит, он меня так перепугал, говорит, вообще. Я, говорит, никогда такого не желал в своей жизни, что одной замутся такие люди, КГБ. В то время это было, знаете, очень, очень опасно. Государственная измена, ну, все что угодно, ну, знаете, могли просто покончить с нами. Он говорит, я сначала так перепугался вообще. Потом думаю, ну, как же я могу такое делать против преданных, что мне предлагают. И на следующей встрече он сказал, ну, я надеюсь, что мы договорились, и все остальное, он так культурно ко мне. Вы подумали? Говорит, да, я, говорит, подумал и решил, что я этого делать не буду. И там такой топот ногами, оскал зубами, крик, там брань была, такой шум начался. Он просто в ярости был, от этого бессилия, что не может подчинить этого человека, не может справиться с ним. И потом на допросы, регулярно его на допросы туда, и он говорит, я просто трясся от всего этого, ну, я думаю, точно меня убьют где-нибудь, или подстрелят, и посадят. И... Это следователь, он работал со мной, и говорит, я сначала сильно боялся, потом что-то проповедовал, в конце было лучше, говорит, я чувствовал что-то. Потом опять начинался страх какой-то, он преодолевал его, и говорит, а так много раз. Потом однажды я еду в метро, и вижу этого следователя пьяного, и сразу понял, боже, да что вообще с ним разговаривать? Несчастный человек вообще. Вся эта система держится на таких несчастных людях, что они не сделают, неважно вообще, не имеют для меня никакой опасности реальной. И все, говорит, страхи все ушли. Говорит, и я это просто все эти повестки выбрасывал в урну, говорит, даже не ходил туда. Они это вообще не ожидали. Ничего себе, да. Просто вообще никакого страха, и все это в урну, и вот так вот. Один человек против всей системы. Да сознание Кришны. Без всякого страха. Я помню, что как бы Кришна этот страх полностью убирал, вот на что я, человек, вообще всего боюсь на свете. Тесный мать говорит, ты кошку боишься? Говорю, боюсь. Собачку боишься? Боюсь. Курочку боишься? Боюсь. Воробья боишься? Боюсь. Это психология моя с детства, я боялся всего на свете. И то, куда я полез? На трибуну на Владимирской площади, и собрались все диссиденты города. В то время, представьте себе, там был весь гарнизон милиции. И, то есть там ожидали чего угодно. Это была настоящая демонстрация. И вот мы туда залезли на автобус проповедовать. Там было несколько десятков тысяч людей. Такое столпотворение. И там все это к недоброму сводилось. Понимаете, там начались уже драки. Разные партии там были какие-то уже проявлялись. Ненависть вот эта вот, знаете, репрессированные люди там были. И все, вот такая энергия. И мы вылезли на этот автобус. Какая партия? Хари Кришна. Мы пошли туда. Никто не остановил, не знали, что за партия. Под этим предлогом проникли на крышу, и там микрофоны, все, и тысячи людей смотрят на то, что мы скажем. Мы запели Хари Кришна, они же присели, вся эта толпа присела, знаете, это то, что мы творили. И потом звонили домой, вы там сидите тихо, вы что делаете? Шипели просто из-за дела, по делам религии, вы что делаете? Вы все сядете, сидите тихо, а мы отвечали, почему сами сидите тихо, и трубку ложили. Нам никакого дела не было до этого. Посадят, там будем проповедовать. Вишумитра написал письмо. Его посадили раз, он проповедовал. А его предупредили до посадки. Будешь проповедовать, посадим. Проповедовал. Посадили, проповедовал. Поставили на химию, там проповедовал. Снова продлили срок. И там проповедовал, говорит. Я не прекращал проповедь никогда. Это были приятные первые годы. Не сломить. Не было никакого страха. Тюрьма, ну что, какая разница? Они сказали, что это были хорошие годы, там они пишут, что была такая проповедь, там были такие отношения и все остальное. Мы не потеряли зря, говорит, все это. Нет. Кришна очень милостив. А это очень интересно. Потом 90-е годы. Уже нет этих репрессий, нет преследований, то взрыв в проповеди. Поэтому значит, у нас руки освободились, у нас регистрацию, у нас строятся центры в каждом городе, открываются все очень быстро, интенсивно. И вагонами, составами книги идут, распространяются. То есть у нас есть деньги, можем строить, можем открывать гурукулы, как мы это в Екатеринбурге открыли, в Москве, в Санкт-Петербурге. Все у нас почва под ногами. Это такая была неразбериха в обществе в то время, знаете, это было перестроечное время, они не знали даже, как называть все это, как классифицировать то, что происходит. Как эти Кришны, это куда их отнести, туда или сюда, может быть, это диссиденты, может быть, это религиозные люди, может быть, это еще что-то, ЦРУ, и неизвестно. Потом все подумали, мы на самом деле, видимо, русские, все-таки христиане, а мы продолжали, нет, мы не русские, не американцы, не христиане, в таком духе. Проповедь была очень сильная в те годы. Но она не была достаточно чистой, конечно. Имела обратный эффект. И люди многие обожглись на этом. Приняв за чистую монету. Многие обожглись, с огнем не играют. Поэтому сейчас уже так нельзя, невозможно. Люди не так доверяют, как раньше. Сейчас проповедь уже меняет тактику, как бы она по-другому. Одна преданная в Алма-Ате, она училась в консерватории. Оперный голос редкий. Один курс закончила и встретила Хари Кришну и бросила все. И 10 лет жила в ашраме, распространяла книги. И затем, ну, все изменилось, настроение изменилось. Помните, тогда Санкиртана, она стала другой, энтузиазм изменился. Приоритеты стали меняться, у нее тоже. И она снова вернулась в консерваторию на восстановление. Там кто-то и помнил еще. Но кто-то сказал, нет, нельзя, это кришнаиты. Она 10 лет жила в храме. Вот, в монастыре. Она обрела ситхи, свои силы какие-то. Теперь они внедряются в общество, мы знаем их тактику. Ни в коем случае не принимайте в консерваторию, она тут всех обратит. Вот они ее забросили специально сюда. И все подумали, да, слушайте, не надо, кришнаитов не надо. Нет, только не кришнаитов. Кришнаит это все, это конец консерватории будет. Все мы бросим работу и все остальное. Мы же знаем, к чему это все приведет. А она сидит и плачет перед всеми. Вот хочет консерваторию. Такая слабая, маленькая, такая, знаете, такая девушка. Ну, обманули кришнаиты, ну, видимо, ну что, подумали. Ну, давайте простим ее. Ну, что вы бедную девочку мучаете, и там уже говорят. Ну, давайте возьмем ее. Так, внешне она такая была маленькая, бедная. И вот она проникла в эту консерваторию. И она, кстати, не проповедовала прямо никому. Но все заинтересовались книгами Прабхупады сейчас. Почему? Золото в Голливуде. Из 360 претендентов золото Голливуда ее в прошлом году. Оперный голос лучший в мире считается этого года. Эстрадное исполнение серебро не смогла станцевать в современном стиле. Не умеет преданный показывать там свои части тела, не захотела. Но голос хороший, серебро. Вернулась в Казахстан. Все заинтересовались, что какие-то книги читаешь, какую мантру вообще повторяешь. Ездила в Индию, пропускала занятия, ездили записываться и прочее, и там ее ругали, хотели же отчислить, и голос сорвала однажды, и все остальное. Тем не менее, красный диплом. Всего два человека, и она в том числе. Сейчас вся консерватория сходит с ума насчет книг, дай книги, дай что-нибудь, и дай, что за практика у тебя. Как ты все достигаешь? Внешне слабая такая девушка, ничего не может. Сейчас они заносились по-другому уже с знаниями Кришны, видите. У них успех, они что хотят, они добиваются, видите, эти люди. Да, красный диплом, все. Сейчас. Америка там ее лично зовет туда и сюда, и везде. Сейчас отбоя нет. И все знают, что это Хари Кришна при этом. Это один из моментов. Как бы жизнь идет своим чередом, мы участвуем как бы в этом событии, жизни. Роли иногда меняются наши, но внутренняя суть нет. Мы преследуем только одну цель. Я вас, я атмика, будхи, разум, то же самое должен быть. Прабхупада, он сказал, данное наставление очень ценно, говорит, вы можете ночами не спать, а думать, как лучше распространять сознание Кришны, потому что ситуация будет требовать этого. Днем можете работать, а ночью можете думать, как распространяться на них лично. Очень удобно. Во сне прям. Можно думать об этом. Так будет ум под контролем, и мы сможем находить новые формы проповеди. В Алма-Ате мы крутим фильмы. Каждую неделю выходит один фильм о сознании Кришны. 20 минут. Уже в течение года примерно, поэтому уже есть контингент людей, которые постоянно смотрят эти передачи. Когда я был у студентов несколько последний раз, они меня уже узнают. Люди узнают меня даже в городе иногда. Смотрят, то есть. И иногда звонят, говорят, хотим поговорить лично. Приходят и кланяются алтарю, хотя вообще первый раз. То есть что-то они чувствуют, видимо. Ну, там мы говорим о сознании Кришны, мы по-другому стали это все делать. Мы сидим там с одним преданным. Могу показать, у меня с собой диски эти все. Сидим с одним преданным за столиком, профессионалы нас снимают преданные. Мы с ним просто лично даем, обсуждаем разные темы, все. Это наши интересы. Что нам интересно, то мы обсуждаем. А потом все это показываем, из этого фильм делается. Вот. Нет никаких споров, конфликтов, противопоставлений, ничего нет. Просто вот философия сознания Кришны в мирном таком ключе, знаете, в мирном, очень мирном, гармоничном таком, на фоне озера, там, с утками, например. Такая идиллия какая-то на ферме. Трава там, как рай такой. Вот мы обсуждаем там религию там. Так, мирно все, без конфликтов. Вот что есть истинная религия. И люди смотрят, и даже отношение в городе изменилось теперь к преданным, кто распространяет книги. Так мне говорили преданные после этого. Потому что ТВ – это большая сила. Вот. Как бы такой еще есть успех небольшой у нас там в Алма-Ате. Йога, хатха-йога хорошо развивается. Приносит большие доходы преданным. Один преданный поддерживает весь центр. Преподают хатха-йогу и легко справляются. Люди платят за это. При этом там занятия меняются, хатха-йога, скажем, потом бхакти-йога. Или наоборот, бхакти-йога, потом должна быть хатха-йога. И вот они, ну так, ваше время уже бхакти-йога, ваше время уже вышло, но сейчас хатха-йога. И пока они это говорят, они слышат там что-то, киртан там или проповедь какую-то, и они уже со временем начинают тоже приобщаться к этому. Немножко раньше приходят на хатха-йогу, чтобы послушать конец бхакти-йоги, например. То есть как-то все это вот в центре в одном начинает как-то вот работать, взаимодействовать. И все равно становится как бы, ну, в сознании Кришны все. Рано или поздно. Такие есть хорошие моменты. Один преданный баллотируется в правительство там сейчас. Парламент. Да. С большой силой продвигается. С успехом пока. Вот посмотрим, что будет в сентябре. Решающий будет момент. Назарбаев дал последнюю речь, когда я уезжал на полчаса, проповедовал. То, что он говорил, уму непостижимо. Собрались, потому что там перевыборы, то есть ситуация довольно сложная сейчас вот, в правительстве Казахстана. Кто там будет у власти, то ли его дочь, то ли еще что. достойных людей как бы нет, говорят, которые бы взяли бы ответственность за власть правительства. Говорит, практически нет, очень сложная ситуация. И они собрались, чтобы что-то обсудить, и вышел, пришел Назарбаев, полчаса им проповедовал. И ушел, никаких решений вообще. Он сказал, что Бог сделал нас людьми, а национальность дали родители. И что самое важное, поддерживать все религии, все конфессии одинаково. И полчаса на эту тему говорил что-то. Жена его, она связана с Ай-Бабой. И она давно проповедует такие идеалы, как бы, ну, духовные такие, что-то из Бхагавад-гиты. И он, наконец, это все воспринимает и тоже говорит. И устраивает такие... Вот недавно была встреча всех конфессий, там Благовинный Махарадж тоже. А мы у вас тут в Казахстане проект делаем вот такой, он говорит. Такой храм запланировали. Очень хорошо, очень хорошо. Назарбаев. Земля перешла в собственность. Все. Но их обхитрили. Один хороший человек, который очень хорошо ориентируется в политике Казахстана. Нет, преданные обхитрили. Этот человек обхитрил власти. Власти не хотели давать собственность Кришне, это ничего. Это был даже указ сверху, но он их обхитрил. Из мира политики этот человек сейчас сочувствует нам сильно очень. Эту землю уже мы взяли. Можно строить. Да. Ну, 49 лет, все. Заплачено за нее. Знаете сколько? $500,000. Спросите, где их взяли деньги? Ну, непостижимо. Нашли в Казахстане. Даже не занимали у никого. Настолько серьезно люди помогают там. Там есть один преданный, он богатый, и иногда он берет газеты, и там есть такие рубрики «Прошу помощи», например. Нужна какому-то помощь, он пишет, вот, умираю, все, люди, помогите мне. И он вот эти вещи смотрит сам, ему хочется это делать. Однажды он увидел, что есть такой детский дом под Алматой. 120 детей там. И ему не помогает ни власти, ничего, только мешают. И там есть женщина, которая вот собрала этих детей, хочет их воспитывать, как своих собственных, просит помощи. Садится на машину, едет туда. Разговаривает с этой женщиной, убеждается, что ее мотивы чисты, он дает условия. Дети должны быть вегетарианцами. И также должно быть духовное обучение у них. Она, конечно. Сейчас там уже они все едят только просад. Многие повторяют мантру, там были духовные учителя. Я видел эту женщину, про нее можно книгу написать. Очень редко можно встретить таких людей, благочестивых именно. Очень интересные. Вот тот человек сам находит таких людей. Его нужно просить о чем-то. Я ему когда-то однажды сказал неосторожно, не знаю, говорю, что делать, как еще проповедовать, может быть, какие-то книги писать еще. Люди не понимают книги Прабхупады, может быть, что-то еще. И он тут же меня компьютеризировал сразу же. Я уже даже помнить не успел. И мне пришлось заниматься книгами даже. Вот такой человек. Он ждет возможности что-то сделать сам. И его цель – построить варнашрам дхарму в Казахстане. Если вы с ним пообщаетесь, вы увидите, что он ведет себя как раджа, именно как интеллектуал, интеллект его, контроль, самоконтроль, его поступки. Это очень собранная, целеустремленная личность, глупостей никаких не допускает и не любит. Он ежедневно работает над своим совершенством в этой деятельности. Никаких у него нет поблажек к самому себе. Очень требовательный, очень мягко, вежливо общается с людьми. Очень культурный. Знает Писание. Огромная сила. За всю практику сознания Кришны, может быть, я сейчас второго человека встречаю такого. Еще на Украине такого встречал подобного. Но он не так сильно помогал преданным. Но и качества тоже были хорошие. Такие люди очень ценны, они очень много могут сделать полезного в сотрудничестве как бы с преданными. Очень много может быть полезного. Роза Рымбаева была в кафе, ела просад. После этого ее творчество сразу взлетело, там говорят. Она была немножко в тупике, и после этого она снова запела активно. Не знаю, может, это не с просадом, но так получилось. Первые преданные были бесстрашные, а теперь преданные должны быть культурными. Это нормальное качество, бесстрашие, как бы проломить что-то вот опасное, тяжелое, но совершить что-то, какой-то подвиг. Говорится, что достигают совершенства в сознании Кришны три категории людей. Это герои, ученые и слуги. И вначале мы были героями, но мы не были учеными и слугами. Не особенно это было развито у нас. Мы даже между собой иногда так конфликтовали, что... Но мы были героями, да, многие рисковали. Я пришел уже позже, когда уже практически через год выпустили всех. Через год-полтора. Нас не коснулось так уж серьезно, так скользом как бы прошло. Но вот наши предшественники, они были героями настоящими. А потом мы должны освоить еще науку сознания Кришны и научиться служить. Тогда движение станет совершенным. Сейчас героизм нужен в том смысле, что когда мы семейными людьми становимся, в основном сейчас семейные люди, мы должны еще уделять время миссии. Это тоже потребует некоторых усилий, как бы решимости, определенный подвиг, можно так сказать. Для грехаст, хашима – это определенный подвиг. Скажем, 50% жертвовать или 50% времени отдать сознанию Кришны, или какое-то даже количество времени пожертвовать. Это равносильно подвигу. Можно сказать, что грехастха, он героичен, если он так понимает миссию серьезно. Как бы эти три качества должны быть вместе. Ученые, мы должны научиться проповедовать также, с людьми общаться правильно, чтобы они принимали сознание Кришны. Именно сознание Кришны, не аюрведа, не что-то еще, а именно сознание Кришны. Это мы должны знать хорошую науку. И служение – это основа всего. Если это в духе служения, то обязательно достигнет успеха. Если же мы претендуем на мировое господство, то появится другая сторона, которая тоже претендует на мировое господство, и возникает конфликт. И мы теряем энергию на конфликт. Проповедь останавливается. Поэтому сейчас сознание Кришны становится гибким, разумным, служащим, образованным, и в то же время героичным, в том смысле, что мы не сворачиваем с этого пути. Герои не сворачивают с пути, вот такие герои. И в совокупности это становится чем-то настоящим, по-настоящему совершенным. Как мы распространили 30 Бхагавадгит на Дальнем Востоке? А я же рассказывал здесь. Меня послал старший преданный, он мне просто приказал. Ну, то есть я ехал в отпуск туда, к родственникам, вместе с женой. В Уссурийске у нее были родители, мои на Сахалине, ехали мы еще в Владивосток. И я сказал об этом одному старшему преданному, который был как бы главным лидером проповеди тогда. Очень сильный проповедник был. И он так это воспринял. Ты едешь на Дальний Восток? Сразу связал это с миссией. Впервые в истории. Впервые в истории. Сознание Кришны. Сейчас ты пойдешь туда книги. Я себя сразу почувствовал, знаете, миссия, знаете, вот, что-то важное такое, важная личность персоны. Вдохновил меня. Говорит, ну сколько возьмешь, так глаза пищу, сколько возьмешь, так примеряй меня так силы, ну сколько возьмешь. Тогда был, его был принцип одну Бхагавадгиту в день. Мы просто, знаете, были в шоке от этого его. И он выполнял это. Это была фантастика, потому что одну Бхагавадгиту в день, ну, может быть, в неделю еще можно было просто найти человека, чтобы он купил за 25 рублей Бхагавадгиту, четверть зарплаты отдал. Он в день мог распространить одну Бхагавадгиту в среднем. И мне было неудобно, знаете, перед ним сказать, ну, там, 4 Бхагавадгиты, 5 Бхагавадгиты. Ну, я на месяц уезжал. Я говорю, 30. Он так с уважением так оценил, так вдохнулся. И 30 Бхагавадгит дал мне, у него были как раз те книги. Думал, ну, 30 у него, может, еще не будет. А у него было, он как раз получил недавно, и у него было 30 Бхагавадгит. И я полный рюкзак набил и думаю, что я делаю вообще? Ну, я что, их привезу и увезу, и туда-сюда, из пустого порожня. И жене сказал, я взял, беру с собой 30 Бхагавадгит. Она была шарашена, и вдохновлена причем тоже. Зачем? А куда мы их будем? Кому вообще? Ты уже подумал, говорю, ну не знаю, Кришна поможет. Я не знаю, я взял вот и все теперь. И мы едем на поезде 7 суток. 7 суток в поезде я пощусь. И поэтому я уже не могу до Владивостока доехать, держаться. Давай в Уссурийске сойдем, там к твоим родителям зайдем, картошки пожарим, поедим и поедем дальше. Это близко, 3 часа езды от Уссурийска. Ну, то есть, так или иначе, мы как-то договорились, ну что, Владивосток, мы все равно к родителям нужно ехать. Лучше сразу заехать к родителям, а потом уже не думать об этом, на Владивосток. И мы так вот случайно вышли в Уссурийске. Ну, мы там пожарили картошки, прокалили посуду сначала, поругались с родственниками хорошенько. О стандартах, значит, чистоты рассуждать. И выгнали из кухни, ну, в общем, испортили всем настроение. Но картошки пожарили, Кришне предложили, поели. 7 суток мы были как звери голодные. И вот сейчас все хорошо, мы уже сытые, мы уже удовлетворенные, помылись, включаем телевизор. Они включают телевизор, и мы сидим с ними, смотрим, чтобы их не обижать. И там новости. Внимание, значит, на Дальний Восток приехали 2 человека, вот фотографии, то есть это моя и ее, моей жены тоже, с очень опасной литературой, то есть это общество сознания Кришны, которое нелегально существует, связано с ЦРУ Америки, в общем, что-то такое начали говорить, ну, совершенно потрясающе для нас, и мы так сидим молча с родственниками, смотрим на это все. Ну так, в хорошем настроении, знаете, так поддержать настроение, родственные чувства. И сами понимаю, что теперь невозможно будет ничего поддержать. ЦРУ и прочее серьезное дело. И там фотографии, наши имена, все, все полностью, все данные. Ожидали, то есть вот с поезда в Владивостоке, но исчезли, скрылись. Значит, кто знает, вот узнает, вот немедленно по этим телефонам сообщайте. Все, то есть у нас уже всех. А новости все смотрели в то время, регулярно. Это передали во всех новостях несколько раз местных. И все, как на улицу выйти с книгами даже. А отец жены, он был репрессирован в свое время. Он очень боялся властей. Но он пережил все это на себе. Репрессии, тюрьму там. Потом его как бы восстановили, как это называется, реабилитировали. Но то есть он так это всерьез воспринял, они были в панике в полной. Они хотели нас сдать в психушку, книги в милицию, в общем, как-то, ну, чтобы выжить самим. И я рано-рано утром, практически ночью, тихонько с этими книгами убегаю оттуда. Один на электричку иду на самую раннюю и уезжаю в Владивосток. У меня такой капюшон, я закрываю лицо капюшон наполовину, а сам смотрю на людей, так, кому бы книгу распространить? То есть нужно что-то делать, 30 книг. И уже чувствую, что как за мной следят, знаете, такое чувство было. И Кришна давал возможность. Один человек сказал, я бы купил, но денег нет, очень дорого. А я пристал сразу, а дома-то есть деньги? Ну, дома есть деньги. Ну, давай я к тебе домой приду. А я в общежитии живу и прочее. А я так, и эдак, и эдак. Я его встретил на улице потом в Владивостоке. И подбежал к нему. И он привел меня в общежитие под моим давлением. И сам он так и не купил, он просто не знал, как от меня отделаться на самом деле. Но он меня познакомил с другими, целое общежитие людей там было. И все были такие странные, как хиппи. И всем было интересно Бхагавад-гита. Я начал распространять книги там. Они новостей не видели каким-то образом. И как бы мы ни стали, жена потом приехала еще. Она там как-то выжила ее, там хотели тоже что-то с ней сделать, родственники куда-то отвезти. Но она как-то там молилась Кришне, кормила прасадом и уехала. А брат видел это все по телевидению в Владивостоке и ждал нас в гости. И уже звонил милиции, что они должны скоро прийти. Он нас хотел сдать. И мы тогда туда случайно, мы пришли у его подъезда, пришли к его подъезду, посмотрели, сказал, нет, пойдем, не хочу. Вот так что-то было. И мы ушли оттуда. Прямо перед самым подъездом мы ушли. Вот. И потом, как бы мы ни старались, 15 Бхагавад-гит осталось у нас. Уже практически месяц проходит, и 15 книг мы с ней распространили. Что-то на улице, что-то знакомое, что-то еще как-то там, 15 книг. Ну, это считается, как бы много мы там, много усилий приложили. Но 15 книг остается. Ну что, неужели я повезу обратно эти книги? Ну, Кришна, ну что сделать, ну что же придумать? И где-то опять мы пришли в какую-то художественную мастерскую, какие-то там люди нас познакомили, я стал что-то говорить снова. Какая-то женщина сидела, никому ничего не понравилось, никто ничего не понял, одна женщина сидела, вы сказали Бхагавад-гита, а у вас есть Бхагавад-гита? Люди есть. А сколько? Мне нужно, говорит, 15 штук. За раз 15 штук? Я говорю, зачем так много? У меня, говорит, группа йоги. И все эту книгу давно уже ищем, на самом деле. Мы слышали об этой книге. И у меня волосы дыбом поднялись, знаете, шика вот так вот. Есть 15 книг, ровно 15 книг у меня есть. Эти книги, деньги тут же, я приезжаю. И все собрались, с Дальнего Востока, с книгами человек приехал, то есть после миссии, все меня встречали, знаете, там, приветствуем победителей, не знаю, как там, но что-то такое звучало в их умах, как бы их настроение, я себя таким чувствовал. Я зашел, так на всех посмотрел, так сверху вниз, так. Ну что? Нормально, ничего так. Ну говори, говори, ну что? Ну, ты сколько брал с собой? Ну, немножко брал, так, 30 книг взял. Такой. Распространил? Да, распространил. Как? Расскажи. Рассказывал, такой триумф был, помню. 15 книг продал сразу. Вот такая атмосфера была в то время. Такая санкиртана, я себя чувствовал, что это санкиртана. И потом сказали, ну а здесь ты не распространишь, здесь Санкт-Петербург, это не Владивосток, там люди еще не знают, ладно, но здесь вот они читают то, это, и они такие. И я пошел на улицу и 9 книг распространил в книжного магазина. Как? Что? Расскажи. А я там с кем-то ругался целый час, помню. Какой-то человек встал и говорит, нет, неправда. И я ругаюсь с ним. Да нет, никому эти книги не нужны, ясно, и целый час. А люди заходят в магазин, выходят и слышат все это, как я ругаюсь, уже кричу на него. Если я говорю, вам не нужно, вообще уйдите отсюда, я... Какие-то и аргументы пытаюсь приводить. Так... И они слушают, входят-выходят, толпятся, слушают, входят-выходят, толпятся, и я его выгнал, говорю, все, уходи, он пошел в магазин. И у меня все клокочет, знаете, у меня вот такое все возбуждение, надо же, такой оскорбитель, вообще демон какой-то. И всю философию я выложил таким образом, знаете, в таком духе горячем. И люди, а сколько стоит? Я говорю, ну 20 рублей. И так, раз, один, второй, третий, за час 9 книг. Тут же вот, поскольку они что-то слышали, и он выходит потом. Я говорю, смотри, последняя книга осталась. Не продавай, подожди, говорит, не продавай. Я обманул, не последняя, предпоследняя была. И он купил эту книгу еще. Я говорю, одну книгу, куда же пойти? Уже все люди разошлись. Книги уже продал, но одна же осталась. И как эта женщина бежит? Слушайте, я тут была, но я ходила с деньгами, денег нет. Пойдемте ко мне сейчас, соседка купит. Я ей сказала, она хочет. Ну так, я думаю, это Кришна все делает. И я пришел, рассказал все это преданным. И преданные так сидели. Так, потом так. Потом так. Потом так. Кто теперь так? Я тоже пойду завтра. Дай-ка мне 10 книг. Я себя чувствовал, знаете, таким большим человеком. И потом, как началось, по 20, по 30 книг. Я в хвосте где-то, в самом хвосте. Все по 30, по 60, 80 на Невском проспекте. Без разрешения все. Я думаю, как они это делают? Нужно же найти, я знаю, нужно еще найти людей. У меня тоже глаз наметанный, я уже опытный. Но как они это делают? Неофиты-то. Но я тогда еще не был инициирован, по-моему. Да, я еще не был инициирован тогда, но я уже, знаете, знал себе цену. Я выхожу на Невский и смотрю, они вот так вот берут гиту и вот так вот всем показывают прямо. Они не боятся ничего. Я думаю, ничего себе, я так не могу. Нет, тут милиция кругом, я милиция закончу. А им просто было все равно. В милицию они там тоже так же. Такие интересные лилы были. Была одна у нас Таня, невидимка. Я ее потом в Петербурге увидел, она все еще ходит на программу. Она до сих пор молчит, она все время молчит. Она не пропускает ни одной программы, всегда молчит. Ее никто не замечает, поэтому... Что есть, что нет. Такой, такие есть люди, знаете, вот их не заметишь. Невидимкой ее назвали. И нас взяла милиция, и там было много книг, около 100 книг мы хотели раздать преданным на распространение. И нас связали на улице в новое отделение милиции, где нас никогда не проповедовали мы, то есть сложно было. И ничего не получается. Все, протокол, акт, изымают книги, но это для нас катастрофа, книги, Прабхупады. Не знали, что делать, и позвонили Тане невидимке, приходи, вручай. Не знаю, кому кто-то догадался. И там протокол составляется, мы там проповедуем, уже ругаемся, и ничего не получается. Зашла Таня, таким, а у нее такой взгляд, знаете, вот она ничего не выражает. Вот невидимка настоящая, вот такой вот есть психотип, люди интересные. Вот невозможно понять эмоции, ничего, мысли. И так вот посмотрел, так эмоционально всех. Вот. Взяла две пачки книг и вынесла на улицу. И никто не заметил этого. Она спокойно возвращается обратно, никуда не смотря, еще две пачки. И так вот на глазах у милиции вынесла все книги на улицу, поймала такси. Причем какой-то милиционер там еще помогал ей грузить машину. То есть настолько это было органично, что она делала. Протокол был закончен. Все, так или иначе будете, вот книги изымаем. А где книги? И книг уже не было, как бы в том времени. Мы были не виноваты, это всегда милиция, вы должны были сторожить эти книги. Так и ты вспомнишь, что Санкирта, ну как было тогда, это интересное было время. Я не знаю, какие сейчас формы Санкиртаны. Я думаю, всегда будут какие-то новые интересные формы Санкиртаны. Будет что вспомнить, передать что другим.
Это был 86-й год. 86-й год были в Владивостоке. Хари Кришна, больше не буду задерживать никого. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.